Мы начинаем работать. Доброе утро. Мы продолжаем 25-й синтез-пав. Развертываемся второй его частью и продолжаем работать с матерью Тагор. Вчера мы с вами довольно много отстежали. Сегодня у нас начнется работа с монады. Значит, вчера на методологическом курсе мы уточнили 4 вида монады. И там ночью была работа, мы вот эти поспрашивали. Мы, правда, не знали, может быть, вы это стяжали, может быть, нет. В любом случае, мы будем как бы стяжать и перестраиваться на новое монадическое взаимодействие. И будем стяжать монаду более высокой формы выражения, которая нам будет доступна. Значит, поэтому у нас первая тема, такая новенькая, встраиваемая в 25-й синтез, это стяжание монады более высокой организации, чем мы имели до настоящего момента. Это такая первая тема. Ну а поначалу, пока подтянутся все остальные задержавшиеся, значит, мы это уже начинаем называть ночные бдения. Или ночная учеба у Фавладык. Значит, первый вариант, когда ночью вас вывели к матери метагалактики, есть одна проблема, которую вам обозначили. Не все умеют возжигаться пламенностью. Я здесь ничего объяснять не буду, чисто технический момент. Вспоминаем знаменитую старую книжку, когда тело стоит и горит пламенностью. Значит, когда вы попадаете к матери метагалактики на учебу, там владыки, фавладыки, там разными группами, выводили вас к матери, первое, что мать делает, она требует от вас огонь не внутри, а пламенность снаружи. На это не надо напрягаться и реагировать. В принципе, это у нас, наверное, вообще никто не умеет. Мы об этом и рассказываем. А сегодня ночью так сложилось, что на вас мать это проверила. Ну, как бы, это и для меня данные по дому Фаатса Метагалактики. Интересно было, как в доме Фаатса Метагалактики мы разжигаемся. Так вот, огнем Фаатса Метагалактики мы разжигаемся внутри сразу, но не всегда умеем переводить этот огонь во внешнее пламя. Пламя – это внешний огонь. Это то же самое, когда мы с вами проходили, мы входим в монаду, становимся в пламя, и возжигаем 4-лепестковый магнит, ну или 8-лепестковый. Да? И вот возжигание этим огнем возможно не только в монаде, это у всех отложилось. Я понимаю, что столько частей работает, 9 все сразу монаду вспоминают. Но у нас есть 17-я часть, называется пламенность. Пламенность складывается из синтеза огней монады в том числе. Ну, допустим, 4, 8, 16, какого, да? Неважно как. И пламя – это умение огонь Отца, эманируя вовне, возжечь пламенем Мати. В итоге складывается не магнит, а фактически или нелинейный теофа, или практика хум, или даже миракль, в зависимости от того, какой пламенностью мы возожжемся. Ну и как мама ночью вам рассказывала, пламя пламени рознь. Там вызвали нас и сказали, там, смотрите, чтобы доработали. Да, и пламя пламени рознь, и фактически пламенность матери может возжигаться на каждом присутствии. До этого мы так вопрос не ставили, мы говорили лишь, чтобы возжигались пламенностью. Но сейчас, когда мать планеты Земля начала служить четко матери метагалактики, то есть пошла вот эта взаимосвязь, начала служить Фаатсу метагалактики, пошла взаимосвязь, появилось планетарное проявление Фаатса Метагалактики. Сегодня мы сейчас этот вопрос затронем чуть позже. Возникла необходимость, ну, грубо говоря, применения материнских тенденций в нашей работе. Я подчеркиваю, это никуда не уход, а это одна из четверичных развертываний. То есть мы отрабатывали с отцом Метагалактики синтез, с дочерью применения воли, с сыном синтез применения мудрости, осуждения, а с матерью мы много там говорили, но мать сказала, что ее применение начинается с пламенности. И проверила, как мы возжигаемся 17-й частью И огонь можем переводить иногда в пламя. Зачем нам надо огонь переводить в пламя? Во-первых, пламя пережигает наши огнеобразы, вспоминаем. Старое может вымывать и выжигать, ну, распаковывать их. Новые подтягивать, впитывать. Причем от разных наших частей. Во-вторых, пламя, вот тут интересно то, что мама сказала, потому что я тут даже сам хожу, думаю, что произошло. Пламя может сплавлять присутствие. Что значит сплавлять присутствие? Это не значит, это не плавить. Сплавлять. Мы ходим, ну, допустим, на физике в синтезе пяти присутствий. Да, мы ходим, да. Мы это раньше видели, спасибо точно, через синтез частей, что если у тебя работает пять частей, фиксируется синтез присутствия. Но мать заявила, что одно дело, когда работает синтез частей, и мы с вами выражаем этими частями огонь Отца, этих присутствий в синтезе нас, и как бы объединяем выразимость этих присутствий через нас. А другое дело перейти с мерности физической на мерность причинную. То есть четырехмерности в восьмимерность фактически, да? И чтобы... А мы ставим такой вопрос, что нам нужна другая мерность и другие отношения в материи физической. Ну, грубо говоря, чтобы сквозь стенки ходить. Ну или ходить сквозь пространство, это наша старая заявка, она там висит. И нас постепенно к этому готовят, чтобы не мучиться самолетами и поездами. Тем более экономика падает, бензина нет, того нет. А тут ходишь сквозь пространство, легче становится. И вот мать начала... или продолжила сегодня ночью учебу в этом направлении, сказала, вы никогда не достигнете новых эффектов физического выражения, вот, без, ну понятно, развития своих способностей, это с одной стороны, то есть поставила вопрос о развитии способностей на эту тему, и без умения возжигаться пламенем в синтезе нескольких присутствий. Она называла это сплавлять присутствие. То есть когда мы берем 17-ю часть, возжигаем пламя физическое, эфирное, астральное, ментальное причина. Объединяем пять пламен между собой в одно пламя, в котором мы стоим. В этот момент сплавляется присутствие этим пламенем в каждом из нас. И мы можем тогда перейти из мерности, ну, допустим, четырехмерности или трехмерности, в которых мы сейчас стоим, на более высокое количество мерностей. Причем, если взять пять пламен, мы, скорее всего, восьмимерности достигнем, у нас будет золотая центровка, третье присутствие. То есть 4-5 у нас начнет формироваться шестимерность. Если будет 8 пламен, то между четвертым и пятым присутствием центровка, естественно, ну пускай 7-8-мерно будет, день посередине между ними. То есть вот это мать ночью нам объясняла. Она нас в этом начала направлять и сказала с утра просто объявить, что надо обратить внимание на возжигание теперь не только огня внутри, но и выражение этого огня пламенем снаружи. И учиться 17-й части возжигаться пламенем по присутствию. Причем учеба эта будет именно семантическая, потому что 17-й части у единого курса, как вы понимаете, нет. А монада отличается тем, это вот второй вопрос, который мы не до конца осознали, в принципе, у нас таких вот глубоких осознаний не было. Монада отличается тем, что пламя монады собирает все ваши качества внутри, ну и накопление. И когда мы развертываем вокруг себя монаду и воспламеняемся монадой, то монада действует на наше тело, но при этом продолжает нас защищать от окружающих присутствий. Ну, потому что, ну, как мать, внутрь себя отбирает. И вот сферы монады сами взаимодействуют с окружающими присутствиями. И нет, когда мы стоим в пламени монады, нет прямого взаимодействия нашего тела с окружающим присутствием. Потому что есть наше тело в пламени монады, реакция на сферу монады. А сфера монады поддерживает контакт с тем или иным присутствием. Поэтому глубоко войти в контакт с присутствием, когда монада развертывается вокруг нас, мы не можем. А вот пламенность, как 17-я часть, наоборот, сфер монады нет. Ты возжигаешься пламенем в синтезе своих частей, ну, допустим, 16. Да? И вот когда ты возжигаешься пламенем, у тебя продолжается прямой внешний контакт с присутствиями, которые ты смог возжечь в синтезе. И ты можешь получать какие-то реакции на них. Ну, что значит реакция? Это, ну, дышать, как-то взаимодействовать, слышать, видеть и так далее. То есть монада по чуть-чуть это перекрывает, а пламенность, наоборот, это активирует. И перестраивает наше взаимодействие с тем или иным присутствием. Поэтому нам обратили внимание на возжигание 17-й части пламенности по разным присутствиям. Еще один момент. Мать сказала, что есть вариант, что когда мы синтезируем присутствие, пламя с одной стороны пережигает наше накопление, а с другой стороны активирует некие особенности из этих присутствий, которые мы в обычной жизни не замечаем. Только не надо там сейчас сидеть и видеть, что вот я стою, а вокруг меня горит синее или красное пламя, это видно как костер. 17-я часть, на то она и 17-я часть, находится в скольких мерностях? В 20. Что вы не увидите вокруг этого тела костер. Но вокруг вас возникнет плотная среда огня, внешнего огня, настолько многомерная, что когда ты будешь подходить к тому или иному объекту или субъекту, эта плотная среда огня будет вокруг ваших взаимодействий, ну, допустим, со стеной, создавать другую среду, чем та, в которой живет среда. Пока ты с этим пламенем подходишь к этой стене. Отойдя от этой стены с этим пламенем, стена останется в своей мерности, а ты продолжаешь с телом жить в той мерности, в котором вожжёг эту пламенность. Вот примерно так. И в итоге у нас с вами, ну, наверное, начиная с этого синтеза, по дому фаца метагалактики, мать объявила, что будет учеба пламенности и умению применять его, но в выражении огня по отца метагалактики. Вот это хочу подчеркнуть, потому что если вы будете просто свое пламя тратить, огня быстро вам не хватит. Понятно. Ну и перестройки не будет. И второй момент. Мама напоминает, что мы всегда с вами изучали, что пламя пережигает какие-то отрицательные накопления наши. И одновременно синтезирует положительные. Это мы в монаде проходили. Помните, мы ходили там в пламенах, там, к Будде, матери, там в разных синтезах по-разному, и пережигали. Вот 17-я часть обладает теми же самыми функциями, как и, понятно, как и пламя матери. И если мы входим с вами, вот тут есть зависимость, чем в более высококонцентрированный огонь по отца метагалактики мы с вами входим, тем более высоко и глубоко пламенность нашей 17-й части может пережечь негативы внутри и вокруг нас. Вплоть до того, что пламенности можно перестроить отдельные части, которые вызывают у нас, я корректно выражусь, недоумение. Ну, то есть пережечь не стыковку частей, не взаимосвязанность какого-то содержания частей. Ну, там разум и сердце воюют между собой, кто главный. Ну, понятно, такое часто бывает. Не по жизни, а там в какой-то ситуации. Или тело в одну сторону, а характер в другую тоже. То есть нестыковка частей называется. И вот пламя как раз будет постепенно плавить и отстраивать даже по содержанию частей эту стыковку между собой. Вот на это тоже было обращено внимание. И когда мы возжигали 17-ю часть, точно, вот мама так и сказала, что очень часто пламенность не возжигается только потому, что у тела нет стыковки частей. То есть части есть. Ну, это знаменитое крыловское лебедь, рак и щука. А последняя повозка, которую можно назвать человеком. Лебедь одна часть, рак другая часть, щука третья. Мы так не считали. Мы считали, что если мы стоим в столпе отца, эта стыковка присутствует в глубине. Ну, нам так и ответили. Вот в глубине по огню. То есть, когда вы возжигаетесь огнем, в глубине огня единство частей незыблемо проживается, потому что выражение отца как подобие в огне отца, единство внутри тут же наступает. Но как только мы начинаем от отца идти к матери, являться собой, уже началось потом проявляться собой, ну там кому-то что-то говорить, с кем-то взаимодействовать, еще интереснее. Особенно, если ты проявляешься с человеком, который, ну, не совсем адекватен. Тебе надо с ним как-то отстроиться, ну, там, кричит, там, или негатив какой-то. Или любит так, что ты не знаешь, куда от этого деться. Нет, ну, такого не может быть. Может. Мы всегда рассказывали, что любовь любви рознь. Один такую любовь посылает, что там сразу в туалет бежишь. Потому что до сердца не успевает дойти, да? А другой так от всего сердца любит, что сердце возжигается, но при этом разум не имеет. И говорит, да, по сердцу кайф. А зачем? А зачем? О, это в облаках, это прекрасная любовь. В принципе, прекрасная. Ну и так далее. То есть, ну и, соответственно, начинается конфликт, проявленный между разумом и сердцем. Да? Ну или там еще каким-то. Это вот проявление. И в итоге, чем ниже мы идем, в проявлениях еще, в конкретности, когда каждая часть начинает конкретно нести себя нами, ой, особенно в столбной конкретности, то в конкретности начинает проявляться особистость наших частей. Ну так, спасибо, Соня. А так как единица входит в пятерку как часть, мать говорит, вот начиная с конкретности, с особистости наших частей, вот это единство огня отца, если в проявленности мы еще выстояли, там, выдержали, там, что в сердце, что в разуме, что там, в монаде, что в индивидуальности, то в особистости наших частей мы уже в основном не выдерживаем. И вот с этой особистости или с проявленности с не совсем корректными действиями не ждут там чела, ну когда кто кого с кем как взаимодействует, да? Или же, ну допустим, проявленность. У нас в воплощениях были разные накопления, ну в том числе магические. Сейчас человек не магичит, но вспоминая о контакте с другим человеком, от всей души хочет ему помочь, и вышестоящий туда начинает магичить по привычке предыдущего воплощения. Физическое тело в шоке, говорит, как? Подходит, говоришь, ты на меня магичишь? Нет, что, я вся в синтезе, или весь в синтезе. Потом мы начинаем разбираться, оказывается, это не физическое, а астральное, эфирное, ментальное. Так и говорят, одну так и завело, мы там разбирались с одним. Я перерабатываю его накопление, а чтобы переработать, некоторые надо применить. Другого метода это тело не нашло. Бедный физик, ну физика, которая это услышала тоже, позеленела. Типа то, что я не хотела. Я говорю, а я не говорю, что ты хотела. Тело твое, другое тело. Физическое при этом это не соображало. Главное, чтобы мы нашли источник. И теперь, пожалуйста, огонь на преодоление своих накоплений. Ну, допустим, магических. Ты не на физику бери. У тебя их нет, ты уже не в этом. А отправляй, пожалуйста, вот тому телу, помогая ему не применять на других, а пережигать это. Потому что он это по-другому не умеет. И вот здесь важна пламенность как раз материнская. Потому что легче всего пережигает такое пламенность материнской галактики. Соответственно, возникают вот эти особистые тенденции наших 16 рис по присутствию, наших отдельных частей, которые накопили разное в предыдущем, или вообще не умеют работать, потому что впервые развиваются в настоящем. Ну, допустим, с дхамой созидания мы особых там вариантов не имели. Надо развивать. Головецум, ну, начитался книг, насмотрелся фильмов, тоже особого развития не имел, но там такое иногда сложилось, что вызывает массу вопросов. И вот мама так и говорит, что при стыковке особистых тенденций наших там частей накоплений тел необходима пламенность, где единица входит в пятерку, соответственно, фа любовь входит в фа конкретность, отсюда пламенность должна развертываться вокруг хум, если взять 17-21. Да? И когда из хум идет огонь отца, вокруг пламенность. Только, пожалуйста, не всегда постоянно, надо огонь идет напрямую, так как вот сложится. И очень часто наши части начинают реагировать с какими-то накоплениями, и пламенность может их или пережечь по отрицательным накоплениям, или сплавить, сплавить в единство выражение огня по отцам галактики. В единство выражение огня в синтезе присутствий по отцам галактики. В общем, и так далее, и так далее, и так далее. Вот на эту тенденцию мать метагалактики обратила внимание. Поэтому, если мы считаем, что мы вошли в огонь факта метагалактики, и у нас потом все чики-чики, все едино, то вот нам сегодня обратили внимание, что в самом огне это едино, а когда мы начинаем выражаться ниже, то это уже вызывает сложность. Если мы из конкретного Фалогоса дойдем до отца метагалактики, то у нас вокруг включается еще и наш фосинтез. С некой огненностью, которую мы выражаем из огня по отца метагалактики и фосинтезом нашим. То есть то, что мы насинтезировали, внутри, вокруг нас вертится как фосинтез. Внутри, потому что вышестоящие тела тоже насинтезировали. Вот у нас сейчас 25-й синтез идет. И, допустим, наше 33-е тело. У нас же отсчет с девятки. Да? 33-е тело сейчас раскручивает 25-й синтез ВАП. Если оно там научилось этим работать, ну, у кого нет 16 рит, значит, сегодня будем стяжать. Ну, по идее, мы так рассчитываем, что 16 рит и 33 у вас есть, живые. Потому что у нас вообще 64 должно быть, да? Ну, если нет, значит, сегодня будем стяжать, появится хотя бы потенциальная. Ничего не могу сказать. Так вот, 33 тело, у кого есть, добавляю. Оно, раскручивая 25-й синтез ФА, начинает нарабатывать фа-синтез прежде всего через выражение синтеза своих частей, как и положено. Потому что каждая часть еще огонь по отца метагалактики. И вот тот фа-синтез, который сложился, возжигает ту огненность, которой мы обладаем. И вот пламя, как фа-любовь, выравнивается с огненностью фа-синтеза отца метагалактики. Потому что фосинтез управляет фолюбовью. Соответственно, насколько вы можете возжигаться огнем отца, настолько же вы можете держать пламя матери. Вот на это обратите внимание. То есть огонь фаоса метагалактики стоит в точке хум, а потом расходится по частям. Или сразу идет по частям. В синтезе частей возжигается то, что мы называем огненностью. Части проживают огонь. Но вот на такой же объем огненности через фосинтез мы можем возжигать и пламенность этих частей, вокруг них сплавляя их. Все. Потом проверяется применение по воле, применение по мудрости и пламенность уже по итогам выражения огня по отца метагалактики конкретно направляет в записях пламени, в записях огнеобразов все то, что мы накопили с восьмерицей ФА в окружающее пространство. Поэтому пламенность, возжигаемая ФА любви, это не просто пламя, горящее в нас, она помогает внедрить то, что мы стяжали, записали от ФА отца метагалактики до сына метагалактики в окружающее пространство. Но, грубо говоря, эманировать из пламени огнеобраза. Вообразите, к вам подходит человек, который, ну, не верит, слышит информацию, но не особо ее знает. Ему фиолетово все, что мы там делаем, он подтягивается к вам с каким-то собственным вопросом. Вы ему от всей души помогаете, он что-то там делает, вопрос решен, убегает, или главное, что посмотреть, что же вы там делаете. Полное любопытство. Так вот, если взять огненность и мудрость сына, ну, там мы поговорили с ним, объяснили. Там что-то мы сделали. Практику сделали, там что-то посмотрели. На этом все закончилось. Какие-то накопления в нем остались, но больше ничего. И мы не имеем права ничего больше делать, закон свободы воли. Но если в этот момент мы возожглись еще и пламенность, неважно, как он к этому относится, это же по любви, то наше пламя может часть огнеобраза, который вырабатывается всеми накоплениями, передать этому человеку не в разум. Разум не имеет, он не верит. Не в тело. Тело выражает волю. Другие части. Если даже дома отца, в характер. Активируя синтезобразность. В униматрице. Активируя душевность. И вот часть таких огнеобразов, попав через пламенность в этого человека, а пламя создает единство по любви между людьми. Вот это возлюби ближнего как самого себя в вершине является единством в пламени. О, увидели. А зачем вы любите других? Не, ну, то, что это сказали, мы это делаем, это понятно. Вопрос еще раз. Зачем вы любите других? Зачем нужно возлюбить ближнего, как самого себя? Ну, чтобы быть толерантным к нему. Это все первичка. Научился быть толерантным, хорошо относишься ко всем, ты уже весь в отце, ты весь в молитвенности, ты любишь всех. Ты вот это умеешь делать. Ты вот эту заповедь исполнил. Давайте так, заповедь исполнил. Вы любите всех и каждого, и сами в состоянии любви. У вас нет вопросов, есть ли у вас любовь, у вас даже нет сомнений, что вы любите всех. Из вас это прет, что называется. Вопрос, зачем прет? Ты скажешь, ну аксиомы, ну христиане учили. Учили, научили, вы этому научились. Дальше что? Я понимаю, что пока вы этим не обладаете до конца, в той или иной мере, это вызовет вопрос. Ну типа то, что пока у меня нет, нечего дальше думать. Неправда. У вас очень часто именно поэтому и нет любви к ближнему. Потому что некоторые из вас, или ваши разумы, или ваши сердца, сейчас будете смеяться, не видят смысла в этой деятельности. Потому что смысл это пятерочка. Он активирует универсально образующие силы. А любим мы всем сердцем нашим. Если в сердце не будет смысла, зачем любить, даже если мы будем возжигаться огнем любви и эманировать им любви каждому, некое состояние любви у нас будет возникать. А вершины возлюбленности к себе и к ближнему. Или к ближним, как к себе. Вот вершина возлюбленности. Когда, знаете, возлюбленность, когда яркое чувство любви. Это когда вы там вот, любили отдельного человека и ярко его любили. Это была возлюбленность. Которая потом, нет, не влюбленность. Влюбленность это первые шаги, когда вы видите, сказали, ах! Потом вы начали встречаться, взаимодействовать, а любовь продолжается. Это называется возлюбленность. Поэтому человек называется возлюбленный, а не любленный. О! Разницу почувствовали. Любленный это типа того, что полюбил и хватит. Как-то вот странно звучит. В нашем языке это интересно. А возлюбленный это когда процесс любви нелинейно продолжается. Так вот, возлюби ближнего, это не когда ближний любленный, а когда он продолжает быть возлюбленным. Когда между вами процесс любви продолжается независимо от того, и вот тут внимание, находитесь вы рядом или разъехались на большое расстояние. Это как мать чувствует сына или там дочь, где бы они находились, если мать любит их. И проживает это материнский инстинкт. Ну, мы вчера проходили первый фактор матери. Это что же самое? Внутренняя возлюбленность. Мы это называем любовь, но любовь это уже результат процесса возлюбленности. А не возлюбленность, результат любви. Поэтому, когда мы говорим, что мы любим друг друга, мы ставим точку. Это итоговый процесс. А что может быть выше любви? Ничего. А когда мы возлюблены, то дальше идет сила любви. Значит, возлюбленность это процесс, а любовь очень часто точка. И если мы хотим видеть более яркую любовь, мы так и говорим, возлюби сильнее. Ну, допустим, не одной частью своей, как там, за лицо любят, или за тело любят, или за душу любят, или за разум любят, или за ум любят. Это одна часть человека. Чувствуете? А возлюби другие части человека. И любовь станет шире на много частей, а значит и ярче. Очень часто любовь утихает только потому, что она уже отлюбила эту часть много раз. Всем сердцем своим. Ну, правда, даже привольно звучит с точки зрения любви. Ну, раз по сердцу люблю, два раза по сердцу люблю. Идеальная любовь, как у Гёте, по сердцу. И сердце много раз любит и говорит, а дальше яркость хочу. Яркость чувств была, теперь хочу яркость мысли, но всем сердцем. А мысли нету по этому поводу. То есть любовь может переходить в возлюбленность как более высокое состояние, Если мы расширяем количество частей, участвующих в этом, но это уже на нашем языке. Но есть еще один момент. Если между людьми, как вершина возлюби ближнего, возникает то, что мы сейчас называем пламенностью. Так, искра пробежала между ними. Любовь началась. Из искры разгорается пламя, и они возлюбили друг друга. Только, пожалуйста, это не из той искры в монаде, где пламени нет. Это к неадекватным читам. А мы вспоминаем, что искра – это еще и восьмой огнеобраз. А восьмой огнеобраз – это дом отца. Значит, если искра пробежала между ними, то искра принесла условия дома отца. И когда искра пробежала, и мы на эту искру возожглись, то искра, неся влюбленность или некий процесс любви, возжигаясь пламенем, делает этих двух людей возлюбленными. Когда они любят друг друга, влюблены и возожжены любовью. И тогда друг другу они говорят «возлюбленный мой». Почти потерянное слово в обычной жизни. Говорят сейчас «любимый». Ставят точку. Люблю и все. Любимый. Или любимая. В принципе, это есть любимый, любимая, но это тоже. Но любимый, любимая, это уже как то, что идет, то, что началось, то, что зафиксировано, для человека в какой-то мере незыблемо. И вот тут он стоит. Любимый мой. Любимая моя. Песни, по-моему, да? А вот когда возлюблены, это процесс, где результат неизвестен, где есть интерес, где неизвестно, как сложится, а значит, есть спонтанность. Вот любимый мой, это уже конкретность итогов, даже конкретность процесса. Ну да, любимая остается, любовь есть, она остается, потом становится пресная. Вот, увидели. Почему она становится пресная? Потому что любимый мой, ну моя. Ну любимый мой, ну моя. Так 10-20 лет. Любимый мой, любимая моя, любимый мой, любимая моя. Это не разрешает проблему между любимыми только потому, что периодически они не возлюбляют друг друга, не входят в спонтанность через пламенность, которая, внимание, пережигает старую любовь. Ну, любовь там двух присутствует. И учит их возлюбляться новой любовью. Трех присутствует. Ну, допустим, если вы раньше любили по ощущениям, так вот, прикосновение. Ну, типа, то, что какая кожа, какой запах, как вместе мы вкусно едим. Ощущения. Дальше надо растить возлюбленность по чувствам. Нет, это не значит, что у них чувств не было. Только чувства передавались через ощущения. Дальше нужно возлюбляться по чувствам. Возлюбились по чувствам, передали, ах, какая яркость чувств, вот мы проживаем их. Дальше надо возлюбляться по мыслям. Ах, какие мысли возлюбились, дальше по смыслам возлюбляться. Это семья, которая живет по интересам. Советское определение семьи. Если есть интерес в семье, в смысле смысл, семья становится крепче. Универсальная образующая сила ее фундаментирует. Ладно, не семья, ваши отношения с возлюбленными. Какая разница? Это все такое. Не напрягайтесь. И вот дальше возлюбленность растет, переводя из любви, стабильной на одном присутствии, через возлюбленность, расширяя на любовь, на других присутствиях. О, увидели. Возжигая любовь не только из искр, а из огнеобразов других присутствий. И когда из искры разгорается пламя, или из точки искры разгорается пламя, на атоме, и возжигает процесс пламенности спонтанной в любви между нами, и возжигаясь, вот тут внимание, совместным пламенностью, мы не любим, а в возлюбленности друг к другу, как в более высоком выражении любви. Я не оговорился. В более высоком выражении любви, чем просто любовь. Потому что любовь сливает, соединяет, любовь сила соединяющая, на том присутствии, где она возникла. А возлюбленность может играть огнеобразами, возжигая их, и цементировать эту любовь, ну, грубо так, в синтезе многих присутствий. И возлюбленность – это спонтанный процесс расширения любви, усиления любви или возникновения любви. Потому что даже возникновение любви – это, в принципе, расширение любви. Потому что у тебя нет любви, она возникла и начала в тебе устаиваться или расширяться. Все это происходит возлюбленностью. А когда она уже расширилась и дальше расширяться не может, мы говорим, у меня любовь. В смысле, пришла, расширилась, устоялась. Любовь. Но когда эта любовь в какой-то мере использована, что-то сделано, какие-то дела произошли, когда мы любим, дальше хочется что-то яркого, эта любовь, такого же, как вначале было. Но вначале ведь была возлюбленность, которая потом применилась любовью. Потом мы хотим что-то яркого в этой любви. И вот наша любовь стала какая-то вот странная. Была яркость, а стала любовь. Ну, типа стабильность. А яркость – это не любовь, это возлюбленность, когда новые искры, новые шары, новые капли, новые элементы летают между нами, возжигаются нами и возжигают возлюбленность. То есть возжигает нашу любовь. И вот этот смысл христианский «возлюбить ближнего» – но это нам сегодня мама рассказывала. Я просто физически это фиксирую, потому что очень важная тема. На этом голову сломали и многие наши тела, и в человечестве. Знаете? Так вот, христианство, возлюбить ближнего, как самого себя, вело к тому, чтобы между людьми постепенно в будущем возожглось пламя. Когда пламя монады, отдел Христа, Христос управлял пламенем монады, переходила в пламенность из монады вокруг нас. И, в принципе, в перспективе растила ту 17-ю часть, которую мы с вами должны возжигать. Поэтому, когда мы говорим «возлюби ближнего, как самого себя», это возникновение спонтанной возлюбленности, как обмен огнеобразами наших накоплений любви друг с другом. Когда люди не умеют любить, но проходит человек, который умеет любить, и они заряжаются от него необходимыми огнеобразами. Раньше для этого ездили по святым местам, чтобы намоленных там стартовали монахов, да, не только получить ответ, а так и говорили, подзарядиться Святым Духом от них. Почему? Потому что они молились в любви к Отцу, ты подзарядился их святой там любовью, и мог применить эту любовь уже в любви к другому человеку. Потому что если у монахов одна любовь вертикальная, люди, приехавшие и пообщавшись с ним, могли передать эту любовь горизонтально. Потому что, зарядившись у монахов, они также вертикально молиться к Отцу не могли, намоленности не было. Хотя, ну, была какая-то намоленность, но не было глубины, допустим, молитвы. Но, выходя в социум, в этом состоянии заряженности, у них тело раскрепощалось, перестраивалось, и могло эманировать эту часть любви от монаха другим людям. И, значит, возникал более глубокий процесс любви к ближнему. Я не могу сказать возлюбленности, любви к ближнему. А возлюбленность возникала к отдельному человеку, на которого эти люди вспыхивали. И еще немного из истории. Я вчера на Пушкина сослался, не помню, в вашем среагировали. Чем интересен Пушкин? Я понимаю, что он там вчера просто мысль закончили. Вот сюда, в контексте. С одной стороны, там он погиб за честь жены, все. Но есть еще один интерес, который нас всегда в нем тоже интересует. У него было очень много спонтанных вспыхиваний на любовь. Болдинская осень, в честь, мы вспоминаем эту даму. Это далеко не Наталья. Дата стихотворения в честь далеко не та, которая была в Болдинской осени. И так далее, и так далее. То есть, при этом нас, мы оставляем за кадром их семейные отношения почему-то. Мы не упрекаем его в измене почему-то. А нас интересует, что на это вспыхнуло и появилось произведение. Почему так? Я ничего не хочу там фривольного сказать, там, о семейных отношениях. Есть другой процесс. Нас, вот великие деятели типа его, учили вспыхиваемости любви, возлюбленности. Даже если она безответная, возлюбленность как таковая, где в любви могло вспыхнуть более высокое чувство, как раньше бы сказали, состояние возлюбленности, где искра пробежала, и в пламени человек выражал вершину своих возможностей. Ну, допустим, Пушкин писал стихи. Если бы не было возлюбленности, которая в основном не перерастала в любовь. Это парадокс, кстати, Пушкина. Она была кратковременной. Почему? Потому что он возжигался на этом искренне. В этой пламенности переплавлял какие-то свои накопления и писал совсем другие, иногда великолепные стихи. Потом пламя уходило с возлюбленностью и яркость исчезала, и он искал следующий, как раньше говорили, музы. То есть та, которая может возжечь некий процесс художественного выражения, если всяческих художников. Поэтому говорят иногда о женщине, как о музе, там поэта или художника, или кого-то. Почему? Потому что вопрос не в самой иногда женщине, ну, как в человеке, потому что она не могла передать то же произведение там, своему мужу или там, да, и так далее. А вопрос стоял в том, что через возлюбленность к этому человеку художник вспыхивал, что такое вспыхивал? У него прорывалось пламя наружу. Из монады элемент пламени вырывался наружу, вспыхивая этим пламенем, у человека концентрировали все его способности и возможности, он становился возлюбленным. Но при этом очень часто это пламя тратило не на возлюбленную, а на свои способности, писать стихи, писать картины, создавать разные конструкции. Есть известный конструктор, который, когда вспыхивал любовь, создал прекрасную машину. Когда не вспыхивал, ему было все равно. Королев. Ракетостроитель, кто не знает, до сих пор летает. Очень за кадром, но это же советские действия. Как для партийного советского, ну не партийного, там главного конструктора советского, говорить о любви нельзя. Он просто соображал. А там был интересный процесс, когда он вспыхивал и горел. Он соображал так, что ракеты быстро летели вплоть до Луны. И все партия правительства соглашалась с его конструкцией мысли. Как только он прекращал вспыхивать, ему запрещали, не давали, и у него не складывались полеты. Он даже сам себе в этом отчет не дал. То есть, когда человек горел, ну, как говорят, работает, чтобы гореть, работа, надо от чего-то вспыхнуть. Так вот, есть два варианта вспыхивания. Есть вспыхивание от возлюбленности, а есть горение работой. Это разные вещи. Но это полезные вещи, это развитие пламенности. Но я, если я скажу горение семьей, вы согласитесь, но не поверите. Потому что это не так развито, как горение работой. И не так нам внушаемо. Хотя, в принципе, есть люди, которые горят семьей, там, или хорошие домохозяйки, или домовитые мужья, которые все в дом ради семьи, там, ради детей, там, еще там ради чего-то. Ну, в общем, тоже горят семьей и на работе мучаются, когда они заработают эти деньги, чтобы вернуться в семью. Это называется горение семьи. Тоже есть такой процесс, что у мужчин, что у женщин. Но здесь есть разная тонкость. Возлюбленность – это когда вспыхивает пламя. Да? И ты его применяешь на активный процесс. А горение – это некая постоянная пламенность, которая у тебя возникает при применении той или иной деятельности, которая тебе глубоко нравится. И вот это становится вершиной любви. Вот горение – это вершина любви. И когда мы возлюбляем ближнего, как самого себя, у нас постепенно в этой любви к ближнему должно возникнуть постоянное горение. Отсюда возникает горение на работе, горение на любом поприще, так выразится. А вот возлюбленность, вначале вспыхнув на ближнего, потом переводит это в горение любви. Тогда она становится яркой. Но продолжает вспыхивать даже в этом горении все ярче и ярче. Когда у вас есть горение в жизни, у вас есть горение в жизни, или вы живете? Ниже жизни существуете. Выше жизни горите ею. Горение профессии. Неважно какой. Вам нравится то, что вы делаете, вы верстите. Просто интерес к процессу. Даже если он чисто механический, интерес к процессу, вы горите. Горение к другому человеку. Невозлюбленность. Горение. Готовность гореть вместе. Звучит даже страшно. Это вершина возлюби ближнего. То есть, если мы любим ближнего, и процесс любви между нами установлен, я люблю ближнего, ближний любит меня, это не возлюбленность друг к другу. Вот как различить любовь к отдельному человеку и любовь ко всем ближним? Это же то и то любовь. И для предыдущей эпохи это был полный маразм, потому что ты должен любить и одного, и всех. В общем, размывание семейных ценностей полностью. Так вот, к одному человеку ты возлюбленный, возлюбляешь его, и периодически возлюбленность должна у тебя вспыхивать. А любовь к ближнему становится постоянным, расширяющимся полем любви, которое должно гореть любовью к ближнему. И перемешивать эти вещи не стоит. Если у тебя нет возлюбленности к ближнему, и ты смешиваешь ближнего с любовью ко всем, возлюби ближнего как самого себя. Но самый ближний – это в семье. То ты уже уравновешиваешь жену или мужа с любовью ко всем, теряется возлюбленность и теряется особистость того отдельного человека, который рядом с тобой. И начинается горение любви, которое в принципе должно идти ко всем. И христианство заложило для неразвитых людей мину замедленного действия. Что ты должен любить всех, так же, как любишь ближнего. Еще отсюда, кстати, один момент очень интересный. Тоже мы так поспорили однажды. Возлюби ближнего, как самого себя. Здесь разве сказано, что всех ближних? Здесь сказано ближний. А есть такое понятие дальние родственники. Ну, все засмеялись. Оказывается, в христианстве дальних родственников не предполагается любить. Не было ж заповеди возлюби ближнего и дальнего. Вот, вы поняли. В итоге, если глубоко... Поэтому, если глубоко посмотреть... А что, давайте, вначале было слово. Поэтому, если глубоко посмотреть, то возлюби ближнего... то это возлюбить тех ближних, которые действительно рядом с тобой в этот момент находятся. А не всех, не всю планету, не все человечество. Потому что любовь ко всем становится не конкретной, значит абстрактной, и фактически перестает быть любовью. И когда мне подходит и говорит, я люблю всех, или всю планету, я говорю, каждого конкретно потом ненавижу, то любви фактически нет. Потому что любить всех легче всего, это заява. А ты попробуй расширить горение своей любви, вот пускай вот на 1 000 000 жителей Одессы. Как это действительно? На 6,5 миллиардов человечества. Со всеми китайцами, бомжиками, оттуда. И любить каждого. О, видите, вот только перечислил, что у меня теперь подшибание пошло. Я специально начал с этой стороны. Оно почему-то вызывает странность. А чего? 6-я часть человечества, почти четверть, китайцы. Что это, напряг какой-то, непонятный. Ну ладно, африканцы там, 200 миллионов, мелочь. На всей Африке их 200 миллионов. Только кричат, что их много. А вот азиатов 3 миллиарда вместе взял. Возлюби азиата, как самого себя. Сама фраза. Классная фраза, правда? Ну, врагов этой уже избитая фраза, я туда даже вообще не знаю. Возлюби врага, как самого себя, это вторая аксиоматическая фраза Христа, она просто вышибит из плавности. Потому что возлюби врага, это пересиль свой характер и войди в это. Оно не вызывает. Вот, кстати, раз так сказали, возлюби врага, горение вызовет. Возлюби, но любовь к нему есть. Почувствовали разницу? Почувствовали. То есть возлюбленности нет, никакой искры между нами не пробежит. Но любовь у меня к нему есть. Ну, это хорошая такая любовь. Все можно передать. Да, да, я люблю, он же немец. Все мы люди, все мы братья. Его тоже специально послали на фронт или куда-то. В принципе, такие отношения были на фронте между солдатами. Здесь есть такие фильмы по этому поводу, в принципе, достаточно знаменитые. Но вопрос в том, что состояние любви в этот момент было, но оно предполагало потом любые действия с врагом в этой любви. Потому что после любви возникала ответственность, долг, воля, мудрость. И могли включаться совсем другие типы взаимодействия и интересы, чем возлюбленности, которая возлюбленность вообще прекращает другие негативные действия между людьми. Именно поэтому в любви там крестоносцы спокойно убивали в других городах за любовь к Христу. Ну и то же самое в обратном делали в Афинах. Тоже за любовь. В выражении пророка и единого Бога в идеалах. Да? И так далее, и так далее. То есть это все тоже было действовать в любви, но прямо в противоположном смысле. Давайте отойдем от любви, потому что чувствуете, как понизился градус от возлюбленности, от пламенности. И вот если подытожить, то возлюби ближнего, вначале это относилось только вообще к ближним, рядом с тобой стоящим. Потому что на большее количество любви не хватало. Но вершина возлюбленности к ближнему, любому, к детям, я не имею в виду к возлюбленной, если как мужчина, или к возлюбленному, если как женщина. Кстати, очень четкий вариант есть такой. Почему мы объявляем там голубые и розовые отношения демонскими? Вопрос не в телесном исполнении. Вопрос в том, что между двумя однотипными телесными выражениями, женским или мужским, не может возникнуть искры возлюбленности. Причем они сами могут с этим не согласиться, но как бы есть жесткий процесс иньянских взаимодействий. Монадический. И от яня к иню искра передается, и возжигание возлюбленности возможно. А от иня к иню в монаде две такие стоять не могут. Или от яня к яню. В монаде тоже две такие стоять не могут. Искра не передается. Искра передается только горением. но она не возжигает возлюбленность. Она возжигает процесс любви определенных масштабов. Ну, допустим, физиологически. Но не искра возжигает, а... Не, знаете, как, есть любовь от процесса, который тебе нравится, а есть любовь к человеку. Вот у равнополых браков это любовь к процессу, которую почему-то замещает любовь к человеку. И вот это у отца становится демонским. Правда, если сейчас скажешь однополым браком, что типа, что ты несешь, мы любим друг друга, но если глубоко поковыряться в этой любви, так по-настоящему, то мы увидим процесс. Но никак нет. В том числе самый простой процесс. А в прошлой жизни я была мужчиной. Или я был женщиной. Поэтому в это у меня тянет тенденция вот таких отношений. Но это же процесс пристройки души к женскому или мужскому телу. Или процесс выражения накопления души из прошлого воплощения в это. Это не любовь, это процесс. Раз в прошлом ты был таким. И значит, ты начинаешь взаимодействовать с другим, как выразитель процесса, а не любви. Различить разницу процесса и любви крайне сложно. Но любовь имеет источником. Никогда не поверите, огонь отца. Но чтобы возжечь пламенность, надо иметь огонь. В предыдущую эпоху надо было иметь искру или какой-то огнеобраз. Ну, искромонад. Чтобы любовь превратилась в горение. А настоящий огонь отца приходит на что? Помните, закон монады. Иньянин вместе принимает цельный огонь отца. А два инья вместе цельный огонь принять или два янь. Не могут. Нужно янь и инь. Это закон, что монады, которые возжигают первичное пламя, что закон огня отца. Именно поэтому все остальные отношения мы называем ниже монады стоящей. Непламенными. Я их называю еще по-другому. Энергоемкими. То есть не в огне, а в энергетике выраженной. И так как энергетика это тоже процесс матери, считается, что понятно. Элементы любви там есть. Потому что энергетически они заложены как слиянность, допустим, тел или сердец этих людей. Но это не всякая слиянность есть любовь. Другой парадокс. Давайте так. Одеваем колесо на машину. Колесо сливается с машиной? В принципе, два. Да. Ну... Машина ехала потом. А это есть любовь колеса к машине или машина к колесу? Ну и что? А машина это техническая сущность. Полуживое существо. А что? А, извините, стоп, это же материя. А материя строится любовью. Живая, вы правы. Но материя это же управление материей. Значит, энергия, исходящая от матери, управляет веществом, то есть материей. Вот мы видим смешение демонское. Когда энергия управляет смешением материи и материальностью, и тоже через энергию сливается. Ну, там, разные объекты материи объединяются между собой. Но это нельзя называть любовью. Это слияние энергетик. Слияние, внимание, функций. Колеса и машины, чтобы обоюдно было приятно. И теперь вы увидели, что такое слияние процессов. Как функции, чтобы обоюдно было комфортно в этой слиянности, в этой энергетичности, в этой материальной выраженности. Почему мы говорим о функциях и о процессах, как о материализации и демонизации. Потому что демоны, служа матери, были материальными существами. И никакие там политкорректные западные или другие местные взгляды, говорящие об обратном, меня не убедят. Потому что есть законы отца, которые говорят, что через такие отношения пятерки идут не к отцу, а идут к единице. Идет ухудшение возможностей этих людей. Увидели? Я просто показал вам обратную сторону любви, не горение. При этом в зависимости, вот тут есть еще один тонкий момент, в зависимости от развитости человека и накопленности с предыдущих воплощений, у этих людей может быть любовь? Может. Какая? Не от отца, а за счет накопленной любви в предыдущих воплощениях, которую надо подтвердить в этом воплощении, и она реализуется. Но она не возжигается и не ведет к новой накопленной любви отца, а лишь, тут самое смешное, тратится та любовь, которую они накопили в предыдущих воплощениях, до тех пор, пока не потратится. Или ее надо потратить, типа опустошись, и отец тебя потом заполнит. Наверное, заполнит уже в следующем воплощении, потому что в этом не сможет. Или я не знаю, зачем этот процесс, или наказание такое, чтобы тратил любовь, новую не получал, а значит не проживал возожженность любви. И не получал горения в любви. Видно, там такое сидит, что лучше это потратить. Видели? И таким образом, мама, в принципе, товарищей наказанных самоочищает. Все равно же они потом уходят в материю, а матери что-то с ними надо делать. Но она их и сует во всякие проблемные отношения. Давайте отойдем от этой не особо положительной темы. Просто, чтобы вы знали, мать метагалактики все равно контролирует и управляет этими процессами. Мать метагалактики. Но проблема в том, что через это фа любовь не возьмет. А без фа любви это не дойдет до фа синтеза. Потому что синтез управляет любовью. Почему я завел так тему любви? Во-первых, мать сказала, надо, ну, учеба была. А во-вторых, синтез управляет любовью, четверка управляет единицей. Если мы не научимся правильно видеть процесс любви и жить ими, то мы не научимся синтезом управлять материей. Вот это ключ, к которому я вас веду. Потому что синтез может выражаться в материи огнем отца. Может быть в нас развертываться по синтезам. Может применяться нами как условие деятельности. Но никогда не начнет преображать материю всем синтезом нашим. Пока к этой материи я не найду правильное выражение любви. И не разгорюсь любовью через возлюбленность ближнего. Кстати, возлюби ближнего как самого себя. Если учесть, что ближнего это может быть единственное число, то имелось в виду просто любовь к жене или к мужу. То есть вполне вторая семейная заповедь. Просто у древних иудеев и греков, если внимательно посмотреть на тенденцию того культурного слоя, где выражался Христос, были странные отношения в любви к мужу и к жене. Они были, ну, считали, что в любви, но возлюбленности не было. Почему? Доказательство очень простое. А души никого не было. Мы же с вами изучали, что первая душа пришла на кресте Христу. На кресте. Раз души не было, значит, процесса возлюбленности не было. Астральности не было. Которая искра может создать. А была физичность. Астрал был вторым планом. А раз была физичность, то любовь выражалась чисто физическими взаимодействиями. А физические взаимодействия вели к процессу любви, к любви. Но никак не вели к возлюбленности, к отдельным людям. Когда любовь вспыхивала душою твоей. И эта заповедь предполагала перевод любви из процессуальности в некую возлюбленность, чтобы на нее душа еще притягивалась к любви. Другой секрет возлюбленности. Если человек смог разгореться любовью, если у него души не было, на возлюбленность притягивалась душа. только на возлюбленную. Потому что любовь, как сила соединяющая, соединяла меня горизонтально физически. Но когда я возлюблял, я переходил из своего горизонта в вышестоящий. В пятой расе вышестоящим планом был астрал. И на сильную, яркую возлюбленность у человека, у кого не было души, притягивалась душа. И начиналось сплавление. Вот интересный процесс сейчас. Души, как астральной части, с телом человека, как физической части. И появлялось два плана, по-нашему два присутствия, в одном. И вот 3 года Христос ходил и возжигался возлюбленностью все сильнее и сильнее. Даже фаворский свет ему не помог. Почему? Потому что свет это продукт сына. Ну, когда он молился на Гефсиманском саду, там на горе, да, Фавор, или на горе Фавор молился, до тех пор, пока он не передал всю полноту возлюбленности на кресте, когда тело доставилось. Но он остался в процессе возлюбленности. И в этот момент удалось сплавить душу и тело. До этого сплавлять не удавалось. Я не историю рассказываю. Я пример перевожу к современности. А вам удалось сплавить вышестоящую 16-ю с нижестоящей? У вас есть яркая возлюбленность, чтобы они не сливались между собой? Это процесс единства в огне. А потом расходились. Ну, типа того, что полюбились и пошли жить по-своему. А возлюблялись друг друга, сплавляясь в единый процесс, там, в единое выражение. Так. У вас возлюбленности на это хватает? Мы долго к этому готовились, мы складывали со сложностями этот процесс, потому что, в принципе, первый толчок мы уже публиковали. Есть такой Катрен Нострадамус, да, гений Востока в любви оживет. Я долго искал. Ну, во-первых, это пророчество на будущее, а во-вторых, я искал, где основание, что он это взял? У Христа. Человек-то восточный был в том числе. В любви что значит оживет? Это значит через возлюбленность. Понятно? Той любви, которая у него вспыхивает, он может оживиться. А оживиться в древнем средневековье означало еще и активировать душу. Потому что жизнь человеку дает душа. Помните, перевоплощение души и все остальное в пятой расе. Интересно, что перевоплощалось в человека, когда души не было? До Христа что перевоплощалось? Мы так привыкли к колесу перевоплощения души, что забыли, что когда-то души не было. А перевоплощение было. Что перевоплощалось? Некий скажет дух отсюда, и дух испустил. В какой-то мере правильно, а что еще? Правильно, монады. Простое перевоплощение монады. Или эфирных телесных проводников, поддерживаемых после смерти, как у греков в сыром подземелье, где не ходят и плачут, что физического тела нет. Тоже поддерживаемых. И вот эта переработка вот этих проводников, которые поддерживают, душ, которая воплощалась, это был перевод человечества с эфирного под плана, не плана, потому что эфир был физический, на астрал. А чтобы перейти на более высокий план и оторвать от физичности, необходимо было возжечься. А процесс возжигания начинается с возлюбленности. Отсюда возлюби ближнего, чтобы ты потом разгорелся новым процессом, в этом новом процессе сплавились вышестоящие твои начала с нижестоящими. Отсюда пошло стяжание души сознательной и чаши. Через возлюбленность. А чаша заполнена чем? Настоящая чаша заполнена огнем. Ненастоящая чаша заполнена водой. Это вы в погружениях изучали. Откуда в чаше огонь? Да еще в предыдущую эпоху. Нет, это не значит, что если нет эпохи огня, то огня там вообще не было. Был огонь Саматы, да? Огонь Сатыри, их так и называли. Огненный мир, их так называли. Но в чаше откуда огонь? Это же не огненный мир, это Манус. От возлюбленности. От возожженности. И когда человек возжигался огнем любви, тогда так называлось, возжигался любовью. Или вспыхивал пламенной возожженностью. В этот момент между любви вспыхивающими проходила что? Искра. Если в монаде искра являла разум и была такая высокая, то вообразите объем огня искры для чаши. Ведь чаша могла быть очень маленькой. Это мы сейчас ее рисуем большой. А даже у Христа началась маленькая на иконе. Если приходила очень высокая искра на уровне монады, физическая, то один огонь искры через возожженность любви вполне мог заполнить чашу своим огнем. Просто размер чаши был соответственно ментальности человека. Ну, чаша с чашей рознь, я думаю, даже тело телу рознь в разных мерностях присутствует. Я не думаю, что первичные чаши, которые стяжали, были большими. Я думаю, это нормально. Даже не предположение, факт. Потому что не было информации, не было ментальности, не было накопленности. И только потом, в процессе столетий, через сильный ментальный информационный взрыв человечества, особенно за последние тысячелетия, не раньше, чаши начали расширяться. Ну, даже за 500-600 лет. Знаменитое возрождение и активный интеллектуализм. В хорошем смысле этого слова. Ментализм, так-то так называется. Научно-технический процесс. И чаши начали расширяться. А до этого они же могли быть не очень развиты. Насчет древних источников, древнеримской эпохи до нашей эры, я очень сильно сомневаюсь, что история была правильной. Знаете почему? Я так по-другому выражусь, и у вас появится сомнение в истории. Невозможен был глубокий менталист с написанием текстов без чаш. А это пришло только после Христа. Значит, наши историки в своих сроках жизни тех или иных царств и государств корректно выразился, очень глубоко ошибаются. Я тут согласен с некоторыми историками, и даже математиками, которые говорят, что до нашей эры, после нашей эры, это условное деление, которое сделали историки, не понимая процессов развития человечества. Совершенно с ним согласен. Потому что не могут римские историки писать великолепные труды, не имея ментальной чаши. А по хроникам Акаши она появилась после прихода Христа как главы отдела в тело Иисуса. Значит, все эти труды были написаны после этого. Вопрос в том, зачем их так удревлять. Но это уже вопрос политический, явно не исторический. То есть здесь мы видим политику, которая наложилась на историю. Но если взять историю развития человека, ну нельзя писать труды без чаши. Это, кстати, относится и к китайским хроникам. Древним. Очень древним. Чем древнее государство, тем оно мощнее, сильнее, все остальное. Правда, почему-то до почти этого срока было вообще не развито со всем своим миллиардом. И вопрос не только в культурной революции. Если почитать, как жил Китай в 40-х-30-х годах, или еще раньше, то увидите, что это просто только поднимающаяся культура. А когда прочитаете царские хроники, оказывается, это была узкая прослойка людей, совершенно отделенная от остального населения, причем с соответствующими требованиями. При них были приближенные сановники, совершенно отделенные от остального населения. Даже выходили замуж друг за друга. Кастовая система людей. Так в очень узком кругу руководящего состава Китая. Все. Все остальное наши иллюзии по поводу жизни этих людей. Это то, что пишут хроники. Заметьте, ни о ком другом хроники почему-то не пишут. Только о царе и приближенных сановников. Если посчитать в хрониках количество людей, то их с десяток другой. А мы воображаем миллионы китов, миллионы империй. Но почему-то читаем о десятке другом человеку. Меня в детстве прикалывала простая мысль. Ты возожженности. Царь такого-то города пошел войной на царя соседнего города. Мог, вы сейчас поняли. Ну, грубо говоря, мэр Одессы пошел войной на мэра Днепропетровска. А, ну поближе, мэра там, соседней области, Херсонска или Николаева. То же самое. Вы представляете, какое большое царство. А мы воображаем, что это пол Евразии. А смеяться я с этого начал, когда увидел Российскую империю времен Петра и Екатерины II. Петербургская, Московская область. Вместе взяты все. И только к концу правления Екатерины Суворов завоевал остальные части Российской империи. Вплоть до Крыма. Расширение шло. А когда она начинала и взошла на царство, это две области. Ну, три, Псковской чуть-чуть, по современной России. Ну, может, Новгородской там, северной там. Я сам лично карту видел. Вот это наши исторические иллюзии. Это к историческим иллюзиям о чаше, о любви и о ментальности. Все. Поэтому давайте не будем сейчас 20 историй и вернемся к горению. Чувствуете, горение ушло. Я перевел на другое, чтобы прожили разницу, когда мама концентрировала на нас огонь возлюбленности. И когда прекратила, и мы начали обсуждать другие идеи, но огненности любви, которая разгоралась нами и поддерживала свою аудиторию, не стало. Вот разницу, когда вы возожжены любовью и горите любовью. Когда вы возжигаетесь к ближнему, становитесь возлюбленным. И разницу вроде бы любви, которая осталась между нами после этого горения, но обсуждая другие идеи, мы перестаем это чувствовать. Вот разница возожженности, разница горения и просто любви, которая сейчас наступила. Потому что я не могу сказать, что в этом огне Отца мы не едины. А значит, не в любви. Ага. Но при этом можно сказать, что мы не горим любовью. А значит, она не применяется. Что мы не всегда возлюблены друг к другу. А значит, искра возожженности между нами не бегает. Ну, не только искра, там, огнеобразы. И еще выше возожженности, пламенность любви, между нами не наступило. Когда мы говорим не только собственным пламенем, а говорим синтезом пламен между нами. Увидим. И вот это те четыре уровня. Любовь, горение любви, возожженность любви. И единопламенность в любви. Как фа любовь. Есть те новые четыре достижения, которые ставятся на новую эпоху Матери Метагалактики. В продолжении возлюби ближнего, как самого себя. Потому что тот процесс в новой эпохе считается уже что? Фундаментом или предпосылкой к более высоким процессам. То есть заповеди предыдущей эпохи являются прелюдией, увертюрой. Начало. Подготовка к тому, что должно быть. А дальше начинается процесс. Поэтому возлюби ближнего, как самого себя, это для нас сейчас становится аксиоматической прелюдией. Увертюра, если взять музыкальную. А потом начинается само музыкальное произведение. Возлюби ближнего. Вошли в увертюру. А потом начинается, как ты горишь любовью. Пламенность. Твоя и другие. Персика. Не, как ты любишь в этой возлюбленности. Пламенности еще нет. Ведь просто процесс любви как единство или слияние. на общей цели. Ну, допустим, в огне отца сейчас носитель. Есть любовь? А попробуй без нее войти в огонь. У кого любви нет, вы в огонь не входите. Ну и так далее. Поэтому и не всегда его проживаете. Потом горение любви. И еще глубже. Там уже нет вопроса возлюби ближнего. Потому что горение это уже когда есть единство, и оно разгорается между нами. Там, или в едином огне, или в синтезе нескольких присутствий. Ну и так далее. Потом идет возлюбленность. Вначале мы учимся к отдельному человеку. Потом вообразите, что у нас по залу бегают искры и огнеобразы, взаимопересекая нас друг друга и вспыхивая в более высокой любви. Это не ведет ни к каким реакциям, как более высокое выражение огня отца. Давайте к этим реакциям. Пойдем не вниз, к человеческому выражению, а вверх, как более высокая реакция отца. Если у нас вспыхивает возлюбленность между нами, входит более высокий огонь отца в нас. В синтезе нескольких присутствий, а не одного, двух, трех. Объемный огонь. Поддерживает много присутствий. И потом возжигается единопламенность, где пламя каждого синтезируется с пламенностью всех. И мы в одном пламени, не в одном огне отца, а в одном пламени. И в этом одном пламени мы достигаем многоприсутственное групповое выражение. Вот сколько мы можем охватить присутствие этим пламенем. Это пламя сплавит для нас, ну, допустим, семь присутствий. И наш дом, и наша группа вокруг будет выражать огонь по отцам и так глав семи присутствий, потому что она сплавилась единопламенностью семи присутствий между собой. Новая эпоха началась. И вот это те вершины любви, к которым мы идем из возлюби ближнего, как самого себя, из того начального процесса, который в свое время заложил Христос, как владыка иерархии, предыдущей расы. К той вершине, которую мы сейчас складываем в план. Вот такая ночная учеба началась. И вот так интересно она сейчас закончилась. При этом прожить возожженность и горение любви смогли те в зале, у которых действительно в сердце любовь есть. Некоторые сидели и говорили, а какой возожженность ты говоришь? В зале очень даже прохладно. А, извиняйте. Вот вы сейчас и проверили, есть ли у вас любовь. Даже если она есть, можно ли ее разожечь? Не возжечь, а разожечь, чтобы она разгорелась. То можно ли возжечься любовью, вспыхнуть возлюбленностью? Отец нас любит, значит мы возлюбленные к отцу. А отец для нас возлюбленный? Или отец просто нас любит, и мы любим отца. Но горения между нами нет. Возлюбленность тоже вопрос. Возожженность любовь. Да? Вот в этой традиции. Ну, соответственно, единопламенности отца и нас тоже нет. А при этом огонь отца идет наружу. Вот результат единого огня по отцам это галактики, как восьмого па, становится первое па, как единопламенность матери этой галактики всей любовью нашей. Или па любовью в нас. Не как теоретического процесса, где по любви накапливается что-то, а как практического процесса единопламенности, где по любовь единопламенностью горит, расширяя возможности любви между нами. Выражение огня по отцам метаглавчики в нас. И уже после этого начинается индивидуальная регламентация любви как яркой возлюбленности. Я подчеркиваю, то, что вот эта единопламенность, это уровень любви группы. А потом в этой единопламенности каждый возжегшийся еще может еще ярче разгореться индивидуально возлюбленностью своей к отдельному человеку. Хотя при этом есть еще возлюбленность и к каждому. Почему? Некоторые из нас могут войти в возлюбленность более высоких присутствий, чем ну, семи, которые взяла группа. Да? Возжечь более высокой возлюбленности отдельный из нас. Даже если мы возлюбили другого человека, который не находится в группе, вопрос не в этом. Вопрос в том, что мы получили более высокое состояние возлюбленности и начинаем постепенно своей возлюбленностью подтягивать группу с 7 присутствий на 8, 9, 10. Откуда у кого-то из нас или там у меня возлюбленность? Ну, допустим, на 25-е присутствие. Или 33-е. Увидели? Поэтому ни в коей мере возлюбленность между нами, горение любви или единопламенность не заменяют особой возлюбленности отдельного человека к отдельному человеку. Увидели, да? Только эта возлюбленность, если ты вошел в вот такую групповую, должна быть выше, чем та групповая, куда ты вошел. В этом сложность. Если силенок не хватит, этой возлюбленности ты будешь пользоваться хотя бы той возлюбленности, которая есть в группе. Но есть другой выход, если силенок не хватит. Если эта группа единопламенная возлюбленность с 7 присутственностями, то выходя на улицу, где люди живут одним присутствием, любая такая единопламенность становится выше любой любви окружающих людей. Если не хватит силы пойти выше, то ты можешь возлюбить этим единопламенным огнем окружающего человека, подтягивая его выше. С первого присутствия, там, на второе, третье, четвертое, вплоть до шестого. И для него или между вами будет такая же яркая возлюбленность, как и в группе. Единственное, не надо перемешивать особенное и общее. Но это уже философский вопрос, кому каких мозгов хватит. Ну, это уже вопрос такой риторический в пламенности любви. Поэтому можно вверх, можно вниз, если планов много, если присутствий много. Не зря мы о семи планах, да? Или о семи присутствиями говорим. Предыдущая эпоха. Переплавляем мать предыдущей планеты. Всем. Адиплан образом отца заполнен. Увидели нашими образами отца заполнен. Пора плавить. Вот это то, к чему вела мать этой галактики, мы подошли. Ну а теперь практика. Мы возжигаем со всем накопленным огнем. Возжигаем сейчас пар или синтез 16 рицами, 32 рицами. 16-ричным синтезом по отцам этой галактики в нас. Синтезируемся с едиными павладыками Кутхун Фаин, возжигаясь их огнем. Развертываемся в зале Дома Фа Отца Метагалактики на 248-м вышестоящем едином присутствии.
в этом огне, развертываясь в форме ведущих или чела, мы синтезируемся с фа, владыками, кутхуми, фаи, семантического проявления. Возжигаясь их огнем, развертываемся в зале дома фа отца метагалактики, сиаматики, на 4088 вышестоящем сиаматическом присутствии. Возжигаясь огнем схематического проявления. В этом огне мы синтезируемся с матерью метагалактики схематического проявления. И в огне Фа-владык переходим в зал матери на 4089-е вышестоящее схематическое присутствие. Развертываясь любовью, и синтезируясь с матерью метагалактики схематического проявления, возжигаясь ее огнем, синтезируясь с ее хум, стяжаем и возжигаемся по любови схематического проявления. Эманируя весь огонь любви из нас, вокруг нас. Разгораясь любовью всем огнем Фа Отца Метагалактики и пламенностью нашей, возжигаемся любовью в огне Матери метагалактики, к фарцу метагалактики схематического проявления, возлюбленности нас им и нашей возлюбленности к ним. В этой возлюбленности возжигаемся возлюбленностью между нами. и усиляя возлюбленность в нас, возжигаемся единопламенностью сиаматической в нас. Сиаматической пламенностью нашей. Входя в единое групповое пламя, возлюбленности по отцам этой галактики нас и нами, мы в синтезе с Фа, владыками Кутхуми Фаин и матерями этой галактики переходим в зал по отцам этой галактики на 4096-е вышестоящее сиаматическое присутствие сиаматической пламенностью нашей, возлюбленности нашей к Отцу, и синтезировав всю возлюбленность каждого из нас, мы направляем всю возлюбленность группы к Отцу метагалактики сиаматического проявления. Возлюбленности сливаем и синтезируем с Отцом метагалактики сиаматического проявления. И синтезируя с всеми частями нашей, в синтезе восьми проявленности нашей, с частями и восьми проявленностью Отца метагалактики сиаматического проявления, всей возлюбленности нашей, возжигая огонь возлюбленности Отца метагалактики в нас, сплавляя все части наши и всю проявленность нашу между нами. И в этом огне мы заполняем все части наши, особенно образы Отца, сердца, монады, индивида, пламенность. Хум и фа-любовь наш, возлюбленностью Фа-Отца метагалактики каждому из нас и нашей возлюбленностью к Фа-Отцу метагалактики и в этом синтезе возлюбленной пламенности нашей. Мы синтезируемся с Хум Фа Отца метагалактики, устремляясь в Фа как таковой, и синтезируемся с первой оболочкой Фа как такового, Фа любовью, возжигаясь ее пламенностью, всей возлюбленности нашей, и возжигает пламенности по любви. По Отца Метагалактики в нас. И эманируем огонь по любви по Отца Метагалактики, пламенностью по Отца Метагалактики, через нас и нами. И в этом огне мы синтезируемся с Ху, по Отцам этой галактики, развертываясь пред Ним, и стяжаем столб выражения по Отцам этой галактики всей возлюбленностью нашей. В выражении «фа», как «фа любви», возожженной пламенности, каждым из нас и синтезом нас. и эманируя этим столпом возлюбленных из нас, мы стяжаем фа отца метагалактики, преображение фа любовью в каждом из нас и в синтезе нас. И в этом огне мы синтезируемся с фарцем этой галактики и входим в теофу фа любви каждым из нас и синтезом нас. Развертывая вокруг столпа фарца этой галактики в каждом из нас теофическое проявление фа любви теофой нашей, возожженной пламенности фа отцов метагалактики в нас, и в этом огне теофы возлюбленности вокруг нас и нами мы синтезируемся с фарцом метагалактики и стяжаем развертывание домом фа каждым из нас возлюбленной многопламенностью нашей. и в этом огне. Мы синтезируемся с хумфацией метагалактики, стяжаем ом, новой возлюбленной многопламенности нашей. Каждому из нас, хинту за нас. И возжигаясь огнем ом, фиксируем стяжание и достижение наше. И в этом огне мы благодарим Творца метагалактики сиамахического проявления. Мать метагалактики сиамахического проявления. Павладыку Тхумифаин сиамахического и единого проявления. Возвращаемся в физическое присутствие. И манируем все стяжённые, возожжённые в дом Фаца метагалактики. В 27-й дом Фа Одесса. Во все изначальные дома и группы домов Отца метагалактики, участников данной практики. И фиксируем все стяжённое, возожжённое в изначальном доме каждого. Эманируясь этим огнём и выходя из практики. Аминь. Вершина любви, которую каждый из нас мог выразить и в которой мог быть. И та единопламенность, которую мы пока смогли возжечь перед матерью и отцом с их помощью, которую, в принципе, можно и нужно достигать физически. Но с такими более высокими восхождениями в дальнейшем, которые выражались, ну, как бы направляют нас на выражение в будущем. Вот если мы будем развивать этот процесс в перспективе, напоминаю еще раз, что дочь вверху, мать внизу, это значит, если мы говорим о 27-м доме Фа, выражение дочери метагалактики, то мать внизу для 27-го дома Фа является пламенность. Потому что если дочь фиксирует 27-е выражение, да, то мать внизу это или четверка, то есть 21, или 17, пламя. Итак, мы живем с вами на физике, то для нас
Ну и по нелинейным связям, я пока сейчас не буду это обозначать, но есть такой более высокий ракурс выражений фа-управления, то для нас это является 17. Все. А 17 это пламя. Поэтому в контексте вашего 27-го дома фа развивать и возжигать пламенность как выражение матери есть, грубо говоря, обратная сторона дочери. У вас должна быть такая связка 17-27. Примерно вот так. Все. И, ну, 17 как один, пускай, как мать. И тогда 11 как дочь. В синтезе 11 лица. Ну, соответственно, в синтезе соорганизации, допустим, и дочери. Но здесь имеется в виду не фа-управление, как соорганизация, а именно выражение человека. Потому что мать внизу для дочери – это то, что выражается в человеке. В данном случае 17-ю частью – пламени. Отсюда у вас, как у 27-го дома фа, возникает такая проблема, что большинство чела, ну, понятно, что в начале ведущих должны дойти до 17-ричного выражения частей синтеза. Обратите на это внимание. Слово «должны дойти» – это действительно перспектива, потому что сейчас это не наблюдается не только у вас, а вообще по домам. Мы пока ставим такую цель. И те отдельные единицы, которые у нас достигли 16 частности, в принципе, они сами укрепляются в ней, хотя уже по чуть-чуть мы идем дальше до 20 частей. Примерно так идет сейчас процесс. У отдельных наших логосов пока еще не у всех. Ну, а наше тело пока в лучшем варианте, самые лучшие из них, как ведущие, доходят до 12 частей. Я подчеркиваю, это лучшее тело. По дому пациента галактические ведущие. Тоже не имеется в виду ведущие изначальной дому, а просто в статусе ведущих там, любого типа. Соответственно, средняя масса чуть ниже ведущих и чела. Мы не хотим там определять, чтобы никого никуда запаковывать. Но вот идти к выражению 16-17 частей команды, ну, допустим, вашего курса подготовки, было бы очень и очень важно. И здесь мы сейчас заложили такую интересную, можно сказать, даже мину замедленного действия. То есть мы пошли не снизу вверх, ждать пока вашей части, а сверху вниз. Когда возжегший пламенность иногда наперекор вашей подготовки за счет коллективной возлюбленности и за счет того, что у матери метагалактики мы просто начали плавиться этой пламенностью. Если вы внимательно смотрели, кто видит в зале матери, мы перед выходом к отцу возожглись единой пламенностью. Пламенность вся мать. Сейчас я это объясню. То есть горело одно большое пламя на всей группе. Причем явно видимое. Там в зале, что очень довольно редкое достижение с точки зрения фа-управления даже. Нас мать возожгла. Нам удалось вот предыдущим занятиям за полтора часа войти в это состояние. Там мы его смогли выразить. Но есть одна особенность. Пламя, переплавив нас, в обратном эффекте стабилизации в нас, потребует от нас работоспособности 16 частей. Чтобы себя как 17-е поддерживать. Поэтому сверху вниз оно будет нас, как Мюнхгаузен за волосы, сам себя будет растягивать на 16 частей. Но это легко сказать в том плане, что ну типа того, что оно само растянется. Сложнее сделать. Значит, здесь есть два процесса, на которые мы почему-то мало обращаем внимания. Во-первых, почему до 12 частей дошли, а до 16 с трудом? Потому что дальше идет высшая душа. Не отдельная часть 13-14, это знаменитый лебедь, рак и щука, о чем мы сегодня говорим, а высшая душа как цельность 4 частей. А вот жить высшей душой не были приучены даже в восьмерице, ну даже в предыдущей эпохе. Называется это высший манас асан, да? Это было высшее достижение даже для чела в предыдущей эпохе. А уж жить высшей душой с точки зрения новой эпохи еще сложнее. В синтезе 13-16. В итоге высшая душа первичным фактором своего выражения всегда имела любовь. Поэтому ее как таковую поручали выражать материнским тенденциям, грубо говоря, матерям. И мы простраивали много лет, так это уже такой секретный материал называется, в доме Фатса Метагалактики, через разные дома, активацию высшей души отдельными ведущими, которым поручались отдельные элементы ее выражения. Кому-то это, причем это была команда из разных домов, они не видели друг друга, но владыка там или владычество вели их, ну, как бы одновременно, где каждый исполнял свою задачу. Кому-то удалось этого достигнуть, кому-то не удалось. Кто-то после достижения сорвался, сейчас как бы стабилизируется в этом. Сорвался не в смысле упал, а в смысле, что достигнув, сложно в этом устаиваться. И сейчас устаивается. А кто-то еще продолжает это делать, но процесс активации высшей души, вначале мы ее подняли вот как раз до 16-го присутствия, он произошел в доме Фа-Отца Метагалактики, именно физически, в домах Фа-Отца, там, в домах Отца, этот процесс есть. А теперь дошло время до индивидуального выражения. Не отдельным, а каждым. А здесь начинается простой процесс. Душа прежде всего выражает пламенность сверху вниз. Потому что индивид восходит пламя. Как это не парадоксально. А с индивида начинается высшая душа. Кстати, у многих, когда я перечитал этот процесс, там внутри была запинка именно на индивиде. Потому что все согласны, с монадой, с сердцем, с пламенностью, с ум и полное непонимание. А индивид при чем? Что такое индивид и при чем здесь? А как же пламя в нашем теле, ну или через нас как человека выразится? Для этого должен быть некое выражение человека, индивида. Кстати, полюбовь выражается индивидуумом. Не индивидуальностью и не личностью, индивидуумом. Фа-мудрость – личностью. Фа-воля – индивидуальностью. А фа-синтез – аматичностью. Ну, примерно, пластичностью по условиям и применимости в них. Мгновенной перестраиваемости на новые возможности, которые вот сейчас возникли, сейчас используем, через 5 минут уже не нужны. Почему? Прошли. Это типа то, что сделал дело, гуляй смело. Автоматичность. Без привязок и привычек. Как? Вот так. Ну, грубо, но автоматичность из этого растет. И выражает фа-синтез. Ну, тут вопрос, какое дело, как смело и так далее. То есть вопрос риторический. Но это именно автоматичность. Из этого вырастало в предыдущей эпохе. И вот умение одновременно четверицы высшей души, пламенности, начиная с пламенности, выражать четверицу метагалактики, и самый сложный процесс, который нам с вами предстоит. И пламенность, которая сверху разгорелась, она начинает окутывать высшую душу в четверице наших возможностей. Но фиксируется внизу индивидом. Ну, грубо говоря, как в монаде, искра находится под ногами, начинает поджигать нас вверх. Ну, еще так я иногда смеюсь, у нас есть практика 4 царств. Индивид – это что-то выше колена. Личность – это всегда по пояс. Индивидуальность – по горлышку. Все остальное – автоматично. Соответственно, пламенность по любви – это по колено. Массаж ног любимым. Ладно, по-другому. У ног учителя. О, дым-дым-дым. Да. Потом идет фа-мудрость применением тебя как личности с окружающим. С точки зрения высшей души, я подчеркиваю. Если учесть, что личность это еще и 14, да? Потом идет индивидуальность твоего выражения. Мы всегда вот здесь вот индивидуально выражаемся. Да? Ну, у женщин другие там возможности индивидуального выражения. Ну и вот индивидуальность отслеживается. И потом уже идет аматичность. наших возможностей. Четверица. Вот с этих элементов, если мы будем возжигаться, мы начнем быстрее пристраиваться к четверице высшей души. Даже вот так, соображая ее на теле. Это не значит, что она только так действует. В принципе, индивид, и личность, и индивидуальность, и аматичность, она потом окутывает, ну, грубо говоря, все тело, выражается одновременно всем телом и всеми частями. Но начинаются они, если взять, что вначале было слово, а слово отца выражается энергопотенциалом владыки царств, вначале вот так. И контакт первичный идет вот так. А уже потом он расширяется, ну, как мы говорим, эдак. Увидите, да, в синтезе всех частей. Вот поддержка этой пламенности и развития было бы неплохо устроить высшей душой. Я понимаю, что вы все скажете, да, личность, знаете, вот есть парадокс. Как эта часть личности не работает? Мы все личности. Проблема в том, что каждый из нас личность, но он не выражает эту личность как часть высшей души. И часть, ну, допустим, 14 рицы своей. Ну, пример простой. А ваше сердце – личность? Специальное сердце. А ведь нижестоящее включает вышестоящее как часть. Значит, пока все нижестоящие части не станут в какой-то мере личностью, можно назвать что? Выражать личность. В какой-то мере индивидуумом. А ваш разум индивидуумен или нет? Как и сердце, как и униматрица. Ладно, по-другому скажу. Особист. Так лечит. Индивидуум это всегда... Хотя с точки зрения нашей советской истории особист вызывает сложные вопросы. Но индивид это всегда особист. Кстати, именно поэтому их и называли особистом, что это были индивиды-исполнители. Мыслей личностных нет, индивидуальных реакций на то, что они делают, никаких. Просто индивид, исполняющий функциональные обязанности в системе такой-то. Правильно, особист. То есть некие особистости в ваших 13 частях. Индивидуальность, некие яркости в ваших 15 частях, в том числе яркость личности, кстати. Индивидуальность личности, индивидуальность личности – последняя проверка перед глубиной индивидуальности. Хотя индивидуальность индивида легче всего достичь, потому что тела-то все разные. Но это все-таки индивидуальность с точки зрения тела, а не с точки зрения индивида. И вот, вот эти все взаимосвязи на грани сумасшествия. Есть выражение четырех частей высшей души. Не как отдельно живущие личности или индивидуальности каждого из нас физически, а все-таки в синтезе 16 присутствий в какой-то момент, все-таки многочастность – это многоприсутствие. И вот то пламя, которое мы сейчас возожгли, оно начнет развертываться высшей душой нашей, как минимум, как тем фундаментом, шайтом, фундаментом, который ну, будет организовывать нас на восхождение в Фалибу. И еще такой момент. Те, кто до практики, вот, в занятии в расшифровке огня не смог прожить до конца состояние какой-то любви, возожженности любви или проживаемости, не имеется в виду любовь как такова, вот именно вот пламя, допустим, возожженность. У того явно вопросы именно с высшей душой. Потому что в предыдущей эпохе вершина любви, не-не, это было не вхождение в душу, это вначале было, когда Христос пришел. А вот когда уже душа появилась как астральная у человека, и человек стал человеком, то после чаши вершиной любви стала высшая душа. Это, ну, грубо говоря, так вот, продукт любви матери предыдущей эпохи. Именно высшая душа. Как вершина выражения любви в окружающей материи. Не дочери, а именно матери. Потому что саму душу астральную принес сын. Кстати, почему сын принес душу астральную? Чтобы мук не было.
Ответ простейший. Потому что астральный план был вторым. А даже по Троице вначале Святой Дух один, физика, Сын два, и Отец Троице три, Манус. Поэтому Отец Небесный был на Манусе. А с высшего Мануса начиналась высшая душа. Тоже из Манаса от Отца. И с одной стороны высшая душа выражала Отца. Но с другой стороны был такой парадокс. Она была Христовым началом. Потому что в начале синтеза, в пятой расе, мы изучали, что высшая душа есть выражение монады в нижестоящих планах. А отдел Христа в предыдущей эпохе был как раз на монадическом шестом плане и занимался монадой. Отсюда сейчас, там сейчас находится иерархия. Глава иерархии был на шестом плане даже в предыдущей эпохе. Никогда не думали об этом. То есть фактически Иосиф на шестом присутствии продолжает линию шестого плана. И иерархия предыдущей эпохи готовилась к иерархии новой. Но монада, выражаясь высшей душой предыдущей эпохи, тоже поддерживала эту высшую душу чем? Пламенностью. Потому что монада все равно была трех пламенем. И каждое пламя, пламя любви в индивиде, ну тогда не в индивиде, в высшем манусе, тогда индивида там нет. Пламя мудрости, где? Правильно, на Будде, будило, а пламя воли вводило в просветление сатвы. Поза лотоса в это. И три таких фактора, которые известны как возожженность огня кундалини в позвоночнике, высший манас, любовь. Поэтому если в процессе любви любой возжигается позвоночник, копчик и голова, это любовь. Угу. Потом идет огонь самадхи, как Будди. Да? Это огонь просветленности. Можно сказать, даже в голове. А потом огонь воли. Ну, свет в голове. Да? Потом уже огонь воли высшей души активировал просветленность всем телом. Когда ты становишься в лотосе, тело в какой-то мере или пустое, или ты сидел в лотосе, или владел колесом сансары, и шла еще одна проживаемость огня всем телом твоим. Ну или возожженность этого огня всем мозгом твоим. В более высокой специфике. И вот эти три состояния просветления огнем, да, как раз шли как накопление трех пламенностей. Используя это, можно сейчас четыре пламени монады направить на активацию любой монады индивида и логоичности, мудрость монады личности и иерархичности, я уже по названиям присутствую другим, да? Соответственно, волю на индивидуальность и синтез на аматичность. В итоге будет возжигаться то, что мы сейчас возжигали как единопламенность. Именно высшая душа будет поставлять материал для поддержки пламенности. То есть ваша реакция индивида будет поставляться в пламя любви, ваша реакция личности в пламя мудрости, реакция индивидуальности в пламя воли, реакция аматичности в пламя синтеза. И ваша монада и пламя будет поддерживаться в начале четверично. Увидели. Это так называемая развертка монады шестой раз. Четверичная монада планетарного проявления. Сейчас сложилось так, что монада шестой расы будет активироваться на 17-м присутствии. Четырех планов. Нет, сама по себе монада девятая, просто отсчет идет с девятого присутствия. Значит, фактически 17-е. Да. Но при этом 17-е выражение будет возжигать многопламенность. И с точки зрения метагалактики Фа будет возжигать высшую душу. Пока в этой иерархичности нам еще трудно разбираться. Но в принципе так. Возможно, даже вышестоящее выражение монады как раз и есть выражение пламенности, а индивидуальные монады как
девятого присутствия в нас, девятого выражения в нас. Вот в этой схеме мы продолжаем пока работать. Возможно, эта схема будет идти до тех пор, пока планета не устоится в метагалактике, и планетарная эволюция не станет метагалактической. Ну как, метагалактичной, так будет скорее. Да. То есть, когда планета не полностью перейдет в метагалактику, тогда, может быть, будет легче. Но пока идет так, как идет. Ну вот, как бы, вот этот, вот эта поддержка высшей душой и фиксирует схему новых возможностей в каждом из нас. Новой радости в каждом из нас. Ладно. Значит, тут добавить пока нечего, пока единство не наступило по планам и присутствиям. Мы говорили, что вторым стяжанием у нас будет монада. Значит, и вчера мы отстяжали монаду шестой расы с вашими чело единой подготовки. Положено, четырехпланетное. Но владыка и отец дали монаду под другим ракурсом. Нам сейчас придется с этим состыковаться. Значит, у нас теперь будет фактически четыре монадических выражения в доме Фатца Метагалактики. Три из них мы уже стяжали, но они теперь по-другому регламентируются. А четвертое мы еще в перспективе нарабатываем и будем стяжать. Правда, фиксация монадических строений чуть разная. Значит, первая монада, четырехпланетная, относится к планетарному проявлению и является монадой шестой расы. Соответственно, у этой монады 32 сферы, потому что она отражает 32 планетарных присутствия в материи. То есть 32 планетарных присутствия, 32 вышестоящих. Монада будет отражать только то, что называется присутствиями. Только, пожалуйста, кстати, материя планеты – это не 32 присутствия, а 16. Так же, как материя метагалактики – это не 64, а 32. Хотя присутствие 64. Помните, 32 мать, 32 сын. Значит, на планете 16 мать, 16 сын. Обратите внимание, а то некоторые говорят, что это... Мы с точки зрения проявлений говорим, что фа-мать – это 32, а вышестоящее присутствие – это фа-отец еще 32. Да? Ну, или там отец и мать в синтезе. Это двоичная форма. А так, по большому счету, говоря о 32 сферах, мы должны реально понимать, что 16 мать, 16 сын. Значит, материя планеты 16 присутствий, сын планеты, управляющей материей, это свет, еще 16 присутствий. Отсюда 33. Второй тип монады. Восьмипланетный. По-моему, мы с вами это даже стяжали. Относится к метагалактическому проявлению. Я вам фактически повторяю вчерашний материал предыдущего курса, кто там был. Вопрос в том, что мы там стяжали эту монаду в подтверждении. И обратите внимание, эта монада четко названа монада шестой расы. А сейчас мы с вами будем стяжать другую монаду, касающуюся нашего курса. Так вот, монада шестой расы чем отличается? У нас, во-первых, ее никогда до конца не было. Во-вторых, заметьте, эта монада не идет по эволюции, как мы с вами. Была монада там планетарной эволюции, метагалактической, универсальной эволюции. И мы росли там пламенами. Вот владыки отменили все эволюционные монады. Потому что мы когда-то стяжали восьмипламенную, дальше будут 16-пламенные монады метагалактического проявления. И теперь есть просто монада шестой расы для планетарного проявления. Четырехпламенная. Для всех людей планеты. И будет стяжаться восьмипламенная монада метагалактического проявления для чела. То есть это для человека, а это для чела. Метагалактическое проявление, это, соответственно, у нее будет 64 сферы в выражении метагалактики. Да? Ну и она будет работать у кого?
у матери метагалактики метагалактического проявления. То есть это 57-й вышестоящее сути. Потом идет монада универсального проявления. Она 16-планная. Можно сказать, что это монада для ведущих. Почему? Потому что в универсальном проявлении 32 рит состяжается только сиаматическим курсом. Закон остался. А сиаматический курс точно это подготовка ведущих. Так же, как метагалактическая подготовка человека. Все. Соответственно, эта монада имеет 128 сверхсил. По выражению 128 присутствий универсума. И относится к матери метагалактики универсумного проявления. Посчитайте, на каком присутствии сами. То 21-е вышестоящее присутствие универсального проявления. Эту монаду мы тоже стяжали в доме Фаатса Метагалактики, и это тоже у нас фактически есть. И развивается еще одна монада. Единая. 32-пламенный, который относится к единому проявлению. Грубо говоря, будет расти из нас сотрудников дома Фаатса Метагалактики. Никакого сиаматического курса нет. Это когда ты работаешь как ведущий, тебе постепенно дают те или иные поручения. Ну, допустим, в целом по дому Фаатса Метагалактики или конкретно тебе как чела, и исполняя их, по какому-то направлению ты становишься сотрудником. По тем или иным масштабам. Ну, там вызывают наверх, там что-то делаешь, здесь что-то делаешь, какие-то развертываешь задачи. Пока у нас мало таких челов, больше ведущих, в том числе ведущие синтеза больше здесь, чем отрабатывают какую-то свою специфику введения синтеза. Пока это все, ну, постепенно появится. 256 по присутствиям единым. Это, естественно, вызывает сложность. И эта монада, соответственно, выражается на 249-м кстати, присутствии. Еще одна особенность этих монад заключается в том, что здесь 64-кричный человек. Здесь 32-ричный человек, здесь 16-ричный человек, здесь 8-ричный человек. То есть пламенность монады в половину меньше частей человека. Но части человека выражают некую полноту выражения матери соответствующими присутствиями. Вот обратите внимание, ну, базовую такую полноту. Не материальные перфекции, а полноту выражения матери, а не материи. Четче. Все. Вот эти монады мы сейчас зафиксировали. И если продолжить эту фиксацию, то монада шестой расы. Восьмеричный человек. Естественно, где находится? В девятом выражении. Соответственно, монада метагалактики, 16-ричный, находится в 17-м выражении. Вот тут возникает пламя. Да? Соответственно, монада универсальная. Продолжение этих монад. Развертывается в 25-м выражении. И Монаду Киночек на звёздный путь.
В 33-м выражении. Стихи. У нас нет. Да? Кажется, 33-е выражение. Но вы заметьте, пожалуйста, что здесь 64-встречный человек. И у него оно появится. А здесь 32-речный человек. Поэтому, когда мы сейчас работали с матерью метагалактики, у нас 25-й синтез, мы должны минимум находиться в универсальной монаде со 128 сферами вокруг ее. И так как у нас 25-й синтез, мы сейчас и будем стирать эту монаду. Потому что в доме фракции метагалактики мы ее стяжали. А теперь по стандартам синтеза, на вот этих номерах синтеза, мы будем сажать вот эти монады. Ну как, развитие нового стандарта синтеза в каждом из нас. В перспективе, если синтез усилится, и мы когда-нибудь стяжаем 64-речного человека, да, в перспективе, то мы эту монаду будем переводить на первое присутствие. Эту монаду будем переводить на девятое. Эту – 18-е. И эту – на 25-е. Другими словами, работая сейчас в пламенности матери метагалактики, мы создавали условия, чтобы у нас была стяжена монада 32-речного единого проявления. А может даже сейчас ее стяжать, если разрешается. Сейчас посмотрим. Да, потому что вначале стяжается монада, она уже, может быть, и подтянет нам 64-речного человека. То есть, фактически, входя в новое пламя, мы этим пламенем входили в монаду единого человека. Поэтому, кстати, была единопламенность. Тогда, да, по идее, мы должны эту монаду сейчас стяжать, как новую монаду. Как стяжали. Видели? Все. Вот это называется схема монадического развития матери метагалактики. Мать занимается обязательно этим развертыванием. И от того, как работают эти монады, вот тут слушались, параллельно и одновременно. При этом мы понимаем, что нижестоящая монада включается в вышестоящую как часть, но как только вы являетесь чисто человеком, у вас включается это монадическое выражение. Чело – это ведущим сердцем, сотрудником. И вот эти монадические выражения, хотя сотрудничества у нас, ну, корректно выразится, фактически нет в основном, да? То есть вот эти выражения условны. Но просто с позиции какого проявления вы живете? Если учесть, что дома отца у нас метагалактичны, дома фаца универсальны, то дома фа едины. И, соответственно, деятельность даже по первым вышестоящим метагалактическим с добавочкой активирует соответствующие монадические выражения каждого из нас. Ну да, мы сейчас пойдем стяжать единую монаду. Вот тут. Решение принято. Все. Тут добавить нечего. Строение монады, надеюсь, вы знаете. Не знаете, посмотрите вчерашний 9-й синтез. Это не наша с вами компетенция. Но развитие монады, перспектива, это наша компетенция. Кстати, давайте так вот еще. Практика, да, готовьтесь. Четырехпламенность, как выражение пламени, отличается от восьмипламенности. И когда мы говорили о высшей душе, мы говорили об этой четырехпламенности и работе высшей души шестой раз. При этом, заметьте, четырехпламенность активирует восьмеричный человек, а высшая душа теперь принадлежит шестнадцатеричному. Человеку. Значит, постепенно 16-ричный человек может перетянуться сюда, в 8-ричного. Так как это планетарное проявление, планета живет 8-ричным человеком.
а метагалактика шестнадцативечным. Вот четырехпламенная монада, вся тянясь к развитию шестнадцативечного человека. Почему? Потому что она, как девятка, находится в центре шестнадцативечного человека. Снизу четырьмя пламенами развивает высшую душу. Но потом новая монада возжигает пламенность над шестнадцативечным человеком, хотя является монадой. И пламенность начинается с 17, с 8 пламен в 17 присутствии. А потом уже эта активность развивает фа-любовь. Ну или любовь фа, как 25-й начало человека. И любовь фа может быть только 16 пламенность в новой эпохе. В этой монаде. Ну, так называется, настоящая любовь. Значит, все то, что мы до этого проходили с горением, с возожженностью, с возлюбленностью и так далее, будет идти в этом ракурсе пламен. 16 пламен. Все. Вот эта отстройка очень важна, и осознание тоже важно. Практика. И мы возжигаемся всем накопленным огнем. Возжигаемся фа, лисинтез, шестнадцати рицами, 32 рицами. И 16-ричным синтезом фа отца метагалактики в нас. Синтезируемся с едиными фа-владыками Кутхуми-Фаими, возжигаясь их огнем, развертываемся в зале дома фа отца метагалактики, на 248-м вышестоящем едином присутствии. В этом огне синтезируемся с тематическими фа-владыками Кутхуми-Фаими, возжигаясь их огнем, развертываемся в зале дома фа отца метагалактики, на 4088 вышестоящем сиаматическом присутствии. Развертываясь в форме ведущих или чела, мы синтезируемся с хум фа владыки Кутхуми, стяжаем и возжигаемся. Огнем отца фа отца метагалактики. И в этом огне, возжигаясь этим огнем, стяжаем у фа-владыки Кутхуми огонь чела, дома фа-отца метагалактики в выражении 25-го синтеза фа каждым из нас и синтезом нас. И возжигаясь этим огнем, Мы синтезируемся в этом огне с фарцем метагалактики сиаматического проявления. Возжигаясь его огнем, мы развертываемся в зале фарца метагалактики на 4096-м вышестоящем сиаматическом присутствии. И синтезируясь с фарца метагалактики сиаматики, стяжаемо возжигаемся фа изначальным сиаматическим огнем, прося фарца метагалактики преобразить каждого из нас и синтез нас на выражение новой, единой монады нами в перспективном росте 64-речного человека единым проявлением в каждом из нас и в синтезе нас. И в начале формирования 64-речного человека нами. И возжигаясь этим огнем, мы синтезируемся с фарцем метагалактики сиаматического проявления и стяжаем 32 пламени. Тридцати двухрично пламенного выражения монады единого проявления каждым из нас и синтезом нас. И возжигаемся 32 пламенностью пред фарцем метагалактики. Мы синтезируя с фарцем метагалактики сиаматического проявления, стяжаем 256 сфер монады в 256 полях их выражения в концентрированной силе 32 пламен монады. И возжигает 256 сферами монады, развертываем плотную оболочку 256 сфер вокруг 32 пламенности каждого из нас. И возжигаясь в этом огне, мы синтезируемся. Схум по отцам метагалактики сиаматического проявления. И стяжаем сиаматическую каплю жизни, монады единого проявления в каждом из нас и в синтезе нас, насыщенную 256 искрами выраженных жизней, 256 присутственности, монады единого проявления в каждом из нас и в синтезе нас. И возжигались капли жизни единого проявления в сиаматическом ее исполнении. Мы развертываем каплю жизни в нас и нами, возжигаясь 32 пламенностью, в синтезе 32 пламени монады и капли жизни монады в нас. Посмотрите на объем капли жизни в вашем теле. Очень интересно. И возжигаясь этим огнем, мы синтезируемся с хум-факциями этой галактики и стяжаем ом, монады единого проявления в каждом из нас и в синтезе нас. И возжигаемся ее огнем в нас и нами. Сиаматически созидая и развертывая монады каждым из нас. В огне Ом выражение по отцам этой галактики нами. И в этом огне в синтезе развертывания монады мы синтезируемся с фа-матер метагалактики сиаматического проявления. Возжигаясь ее огнем, синтезируемся с ее хум. И стяжаем появленность монады метагалактики, монады единого проявления. В выражении по матери метагалактики сиаматического проявления в каждом из нас и в синтезе нас. И возжигаемся монадой единого проявления в явленности каждого из нас ею. И возжигаясь этим огнем, мы синтезируемся с матерью метагалактики сиаматического проявления. Возжигаясь ее огнем, синтезируемся с ее хум. И стяжаем по любовь явленности монады единого проявления в каждом из нас и в синтезе нас. Все стяженные пламенности по любви первой оболочки хум по отца метагалактики сиаматического проявления в выражении фа как такового каждым из нас и синтезом нас. И возжигаемся по любовью пламенности нашей, поддержки выражения монады единого проявления каждым из нас и синтезом нас. И укрепляя монаду единого проявления в нас, мы синтезируемся с фарцом метагалактики сиаматического проявления. И стяжаем образ Отца единого проявления, монады единого проявления в каждом из нас и в синтезе нас. И возжигаясь образом Отца единого проявления, развертываем его 32 пламенности, капли жизни единого проявления в каждом из нас и в синтезе нас. Возжигаясь и развертываясь им, синтезируя образ Отца 32 пламенностью с 256 полями и сферами монады единого проявления в нас. И возжигаясь этим огнем, и возжигаясь этим огнем, мы синтезируемся с фарцем метагалактики единого проявления, развертываясь монадой единого проявления в зале фарца метагалактики на 256-м вышестоящем едином присутствии. Синтезируясь с хумфа отца метагалактики единого проявления, стяжаемого сжигаемся по изначальным единым огнем, укутывая этим огнем монаду единого проявления и возжигаясь ее развертыванием в нас, мы синтезируемся с матерью метагалактики единого проявления, возжигаемся ее огнем, синтезируемся с ее хум, стяжаемо возжигаемся фа любовью единого проявления в нас. В синтезе с фа любовью матери метагалактики сиаматического проявления в многопламенности фа любви каждого из нас. И с монадой единого проявления переходим в зал матери метагалактики единого проявления на 249-е вышестоящее единое присутствие, развертывая монаду единого проявления там. Фиксируя образ Отца единого проявления, монада единого проявления, и эманируя из зала Матери метагалактики единого проявления, монадой единого проявления, по единому проявлению, в синтезе 512 присутствий, универсальному проявлению, в синтезе 256 присутствий, метагалактическому проявлению в синтезе 128 присутствий и планетарному проявлению в синтезе 64 присутствий в целом. И развертываем новую монадическую проявленность каждым из нас и синтезом нас, возжигая фиксацию монады единого проявления как выражение физического проявленного мира в синтезе четырех проявлений, образом Отца единого проявления каждым из нас, и возжигаясь, развертываемся ею. И в этом огне мы возвращаемся в зал по отца метагалактики единого проявления, оставляя монаду единого проявления в зале матери. Возжигаемся огнем по отца метагалактики единого проявления в новом монадическом выражении каждого из нас единым проявлением. Благодарим по Отца Метагалактики, сиаматического единого проявления, по Мать Метагалактики, сиаматического проявления, мать метагалактики сиаматического и единого проявления, а владыка Тхунфаин сиаматического и единого проявления. Возвращаемся в физическое присутствие. И эманируем все стяжённое и возожжённое. Отца метагалактики, в 27-й дом Фа Одессы, все изначальные дома и группы домов Отца метагалактики. И в изначальный дом каждого. И выходим из практики. Аминь. Сейчас, минут 5 посидим, потом будет перерыв. Значит, пока все устоится. А вот у нас новое стяжание. Было бы неплохо, если бы эту практику мы на сайт вывесили. И дома Фа тоже провели хотя бы стяжание. Вот теперь мы будем фиксироваться монада единого проявления в едином проявлении. Значит, парочку объявлений. То, что мы стяжали, значит, ну не объявление, вначале такое видение, взгляд. Вспомните, как вы видели каплю единой жизни. Капля единой жизни минимум занимает место по горлу. Ну, ширь там большая. То есть мы, я увидел, я потом на себе проверил, идет вот такая капля, как вот овал. И как мы не пытались его компактифицировать. А пламя начинается из-под ног. Вот такое, громадное. Соответственно, капля вот такая стоит, и пламя там. Единственное, что в процессе практики, почему долго было, потом эти 32 пламени смогли как-то перемешаться, хоть стоять единопламенно. А до этого они вообще стояли 32 вот так, лепестка. И вот, в принципе, не меньше этого, единственное, что над пламенем сохраняли голову. Я над этим, не над пламенем, над каплей жизни. Я так еще удивился. Нет, сохранять-то надо голову. Иначе вообще все поплавит. То есть капля вот так работает. Она достаточно громадная. Потом я увидел, что произошло. Когда мы стяжали образ отца, он стал на каплю. Это такой образ отца, который стоял фактически на голове, ну, грубо говоря, на плечах. Он и шел и внутрь капли, ну, на все тело. Но там, так как это перемешивалось, капля жизни образ отца, заметить, что это было сложно. Но он очень точно стоял у нас на голове, если учесть, что единое проявление как четверка, как мышление и ментал, то образ отца больше всего работает едино вот на эту область. Если взять образ отца, единое проявление. То есть развивает голову. Вот такое любопытное стяжание. И пламена единого проявления можно сразу представлять не когда все тело горит, а когда они над нами в 2 или 3 роста тела. То есть до 6 метров. Ну вот как примерно до потолка, хотя тут скорее всего 5 метров. Понятно, да? Не меньше.
Это точно мы. В самом деле, такими мы стояли в зале сиаматического проявления. Возможно, даже чуть больше, потому что пропорции там они теряются чуть. Вот это увидите. Ну, в зависимости от вашего роста, в два раза. У меня если 1,80 м, значит, получается 5,40 м, плюс-минус. Ну, до 6 м я жду, плюс-минус. 5,50 м, плюс-минус. У меня 1,83 м. Соответственно, вот такие детали вот такие. Это первое. Вот это надо вообразить. Соответственно, монада в два раза выше этого пламени, как сфера. Ну, это закон. Значит, 12 м вверх. Ну, пускай 8 в среднем. Где-то так получается. Ну, 6, соответственно. То есть пропорция идеального шара. 8 по диагонали или 12 по диагонали. Вот примерно, нет, у каждого по сумме от 8 до 12 м. Там. Взять диагонально, да? Идеального шара. Вот мы в такой монаде единого проявления стояли и начинали ходить. Соответственно, гуляло между пламенами и оболочкой монады 256 полей. Это даже сложно что-то сказать по этому поводу. Достаточно сказать, что каждое поле несет свой энергопотенциал заряженности единым присутствием. И каждая сфера монады начала собирать теперь данные о едином присутствии. Ну, как положено. То есть сфера монады отражает количество присутствий единого фала. У нас там, наверное, вообще ничего нет. Но теперь будем появляться. Соответственно, наша физичность, вот эта физика, начала вырастать. Вначале она стала планетарной. Теперь мы взращивали ее метагалактически. Теперь взращиваем универсально. И будем еще взращивать едино. Физически. Отсюда нам поставили задание, но это после перерыва, так сейчас это обработается. Мы сейчас будем преображать после перерыва планетарную эволюцию. Делая ее не ниже стоящей, а метагалактически развернутой единым проявлением. То есть выравнивать ее с планетарной проявленностью. Мне пока сложно сказать, как. Сейчас отец метагалактики этой монаде поставил такое условие. Почему? Потому что четверка управляет единицей. Единое проявление управляет планетарным. И стяжав монаду единого проявления, мы вытягиваем монаду шестой расы на другую планетарную проявленность. Есть планетарная проявленность с точки зрения интегральности, а есть с точки зрения глобальности. Ну, грубо говоря, первое планетарное проявление должно стать четырехмерным. Не как выражение уже метагалактической эволюции, как было в прошлый год, а как другой эволюционный контекст уже новой метагалактики. То есть эволюция будет выражать не старую метагалактику до прихода шестой расы и входить в цикл фаза, а выражать новую метагалактику своими 8 эволюционными выражениями. Вот. Ну, это примерно, что я смог уловить в зале отца, как поручение нам, но сказали, когда после перерыва мы устоимся в монаде. Это вот первое объявление к вам. Поэтому монады уставимся и готовимся вот к той практике после перерыва. Практика сложна, потому что будет борьба с эволюционностью планеты предыдущей эпохи. Ну, фактически эту гидру надо будет сжечь и преобразить. Это очень сложный вариант. Значит, ну как бы нам все равно сейчас эта монада стоит и пиливать ей на то, что там думают об этом другие. Сила большая. И второй момент, довольно сложный, тоже объявление. У нас чела распределялись всегда по 4 фа управлениям. От логического управления до дома фа. Сейчас принято решение, что чела будет распределяться теперь только по 3 фа управлениям. От иерархии до дома фау. Так как чела должны служить и действовать в иерархии. Шестая раса началась, и считается, что кармические проблемы чела логического управления решены. Логическое управление принято решение будет, как и ранее, работать с человеком. Ну, в принципе, у нас так и получается. Человек почти
логическое правление чела, иерархия, ведущий с правами чела, в том числе Теофа. И будем расти как сотрудник чела в доме Фа. Вот примерно такое решение принято. Поэтому я не знаю, включить такую практику или нет после перерыва, пока мы это делаем как объявление. Те чела, которые служили как чела в логическом правлении, служить вы там можете, это ваше сотрудничество. Сотрудников распределяет дом Фа, Павлоды, как уткуми ваши вопросы. Но особенно пятый горизонт, кто выражает, принято решение, так как это очень сложная работа, а логическое правление выражает огонь матери по оценке галактики, ей надо заняться человеком, синтез частей. И если в пятой расе синтез частей человека это был путь чела, потому что такого не было, ну, чтобы было объяснял, то в шестой расе человек начинается восьмичастностью. А нижестоящие фа-управления с этим не справляются, потому что аспект фа занимается человечеством. Он отрабатывает части в отдельном человеке, но проверять качество частей профессиональное должно логическое управление. То есть, если стяжает это аспект фа и разрабатывает, то итогово мы должны проверить качество своих частей на выразимость логическим управлением. В этом проблема. Поэтому чела, которые работали как чела и учились у Павла Дыб и Иоанна Антонетта, будут переведены в три вышестоящие управления. Это по всему дому Паца Метагалактики, это не касается вашего дома. А Иоанну Антонетте будет поручена разработка качественности применения частей. В принципе, это тоже работа чела, но это как бы с точки зрения человека. Поэтому учеба чела здесь не будет предусмотрена. Будет учеба предусмотрена человека. Если учесть, что вначале мы человек, потом чел, то мы все равно будем учиться, но под ракурсом чела. Разница в чем? Чело – это сотрудник иерархии, выполняющий поручения. Ну, грубо говоря. Или сотрудник дома Фа, выполняющий поручения. Значит, были у нас в прошлые годы чела, сотрудника логического управления, выполняющего поручения. А теперь логическое управление будет оперировать не только своими чела, а фиксироваться на каждом из нас, как на человеке, в качественном выражении наших частей. Я думаю, после вчерашнего, сегодняшнего материала понятно, насколько это важно, потому что мы как человек растем, как человек забываемся расти. И неизвестно, как нам развивать наши части, ну, грубо говоря, с собой. Ну да, мы их отстижали. Мы прошли путь аспектности. Вот у нас есть ваши смертелицы. Коллективно, с точки зрения человечества, мы это стяжали. Аспект говорит, все, стяжал. Ну, по чуть-чуть нас напрягает аспектность, чтобы мы выражали огонь отца в частях. А теперь нужно содержательность частей, которая углубляет даже выражение огня отца собой. А это не проблема аспекта. Проблема аспекта, чтобы главное, ну, как это, чтобы костюмчик сидел. То есть главное, чтобы огонь отца вошел в часть, и часть эманировала огонь. Насколько она качественная и содержательная, это вопрос третий. Главное, что огонь есть. А вот качество содержательности части, ее работоспособность, ее дееспособность, как вчера мы выводили, теперь будет отрабатываться логическим управлением. И огнем матери, фарцами, согласно. Поэтому те, кто занимается пятым горизонтом с логическим управлением, обратите внимание на это изменение. Естественно, работа с чела убирается, потому что очень будет много работы с каждым чела, как человеком, под другим ракурсом. Над содержательностью и качественностью всех. Это любимая работа многих. Помните в пятый раз? Я стяжаю качество моего разума в логическое управление. Вот теперь вы увидели. Я стяжаю свойства новые своего тела. Логическое управление. То есть, в принципе, это та же учеба, только когда из каждого из нас делают более совершенного человека. Вот два таких объявления. Пожалуйста, обработайте. После перерыва продолжим. Сейчас 15 минут, перерыв.